Мне по праву рождения принадлежит право высказываться, и мои высказывания могу трактовать только я, как их автор. И сегодня будет лекция такая «Прямые пути». Вообще, сначала я хотел эту лекцию назвать не «Прямые пути», а «Характерно для безбожия». Что же характерно для безбожия? Как определить безбожие? Потому что люди думают, что они вот нормальные, а они безбожники со всеми вытекающими. То есть они бедствовать будут, и ничего им не поможет. Вот сейчас вот мы с вами разговаривали, вы были там на курсах, где обучают, как себя вести. Вот знаете, безбожнику не получится извлечь пользу ни из одних курсов. Потому что просто он безбожник. Безбожник — это тот, кто боится. Он боится. А боится, потому что он в мир не выдает того, для чего он сюда пришел. Не выдает. И поэтому он боится. А раз он боится, любая информация будет ему во вред. Потому что он руководствуется страхом. Страх — это зловонное дыхание дьявола. И он будет как вот так, не поможет. В эти шахматы его не обыграть. И человек смелый, он может брать информацию, не брать информацию, он всегда будет в выигрыше. Потому что его пути прямые. И сказано, есть пути, которые кажутся прямыми, но конец их — путь к смерти. В Библии так написано. Конец их — путь к смерти. Вы знаете, какие пути кажутся прямыми? В материальном мире нет ни одной прямой линии. Ну, то, что там есть, или там столяр выстрогал какую-то планочку, то везде. А вот в природе их и нету. Даже свет не прямой. Когда свет идет, он мимо планеты, и он ее немножко огибает. Вот гравитация, она воздействует даже на пучок света. Даже свет не прямой. А что об остальном так говорить? Нет ничего прямого. Просто потому, что есть гравитация, и это функция материального мира. Но человек состоит не только из материи, он состоит еще и из духа. И вот пока, когда он живет чисто по материи, он будет знать все. Все законы, как мир устроен, будет снабжен всеми технологиями. На все курсы ему там расскажут, как себя вести. Это ему не поможет, потому что материя обречена. Она все время ломает сама себя, деформируется. И эта деформация выглядит как смерть там, на живом существе. Потому что живое существо. И поэтому даже животные, они тоже духовны, потому что у них тоже есть параматма, у них тоже есть атма, то есть душа и сверхдуша есть. И они очень много поступают, невыгодно для себя. Вот есть такие видео там, на всяких там тиктоках, как какой-то медведь спасает, какую-то курицу спасает, понимаете, вот такое, да. Дельфины что-то спасают там людей, вот ну ладно, у них там мозги большие. Ну, лиса может спасти даже, ну, что-то такое, не съесть, понимаете, тут странные вещи. Там смотришь, откуда у них, ну, без духа не обойтись, у них что-то такое вот есть. Тем более у людей должно быть. И поэтому говорится, будь, я, наверное, нарисую, чтобы для наглядности, как же там написано-то, да будут ваши стези, вспомнил это слово, прямые. Вот такая доска, такая, знаете, потертая доска, такая уже, вот, прямыми. Вот я куда-то иду, и вот так вот я иду. И тут, да, на пути мне горы, ямы, но я все равно иду прямо. А боящийся, который несовершенен в любви, он думает, что он умный. Понимаете, оно не зря вот это все возникло на пути. Наверное, как что-то там я какие-то самоцветы найду, где-то тут характер. А он вот эти препятствия все обходит. Вот такая вот синусоида, понимаете? Вот такая синусоида. Это боящийся, он думает, он умный в гору не пойдет. Нет, он уже, как вот луч света, там гравитация, он все это учитывает. В результате все говорят, синусоида, это, вы знаете, откуда синусоида, да? Если взять круг, да, и вот радиус вектора вот так вот, и во времени его распределить, это и получится вот такая синусоида. И кто-то же думает, так это ж вот такая синусоида получится. Синусоида, так это ж нормальный закон, все этому подчинено. И на самом деле это круг, который вот люди ходят там по кругу, это кажется, что они ходят по кругу, если это сверху смотреть. А так они там по спирали поднимаются. Вопрос, а ты поднимаешься по спирали? у тебя новое каждый день есть, вот когда новое каждый день есть, и у тебя-то и полосы там черные, белые, но ты поднимаешься по спирали, тогда это синусоида, не синусоида. Тогда это синусоида. И вот эта прямая, это вот на самом деле она как спираль выглядит. Спираль, да, там есть цикличность, все такое дела, но ты продвигаешься. А по кругу, вот когда ты долго-долго обходил вот это все, и круг кажется безопасный, потому что ты как один раз круг прошел, второй раз, тебе все понятно там уже, да? Все нового, ничего, вот ничего нету, ты уже знаешь, как поступать, никаких вопросов. Но вот этот безопасный круг, он кончается. На самом деле это объятие дьявола, я называю. Вот есть такой в природе есть такое явление, спираль смерти она называется, я когда-то про это говорил. Муравьи-ворот. Вот так. Муравьи начинают вот так вот. Вот они, вот у них там есть какие-то феромоны. Вот, например, муравей нашел какой-то кусок, сам тащить его не может. Кусок отщипнул, тащит, и какие-то вот из него выделяются, чтобы другие туда пошли. И вот они сразу, дорожка такая прокладывается, и вот пока они все это не перетаскают к себе. Вот. Но бывает какой-то сбой в программе, какой-то муравей начинает ходить по кругу, неизвестно по каким причинам. И второй, третий, они же послушные, а когда много начинают ходить по кругу, вдруг почему-то весь муравейник начинает ходить вот это точно так же. Знаете, как эффект сотой обезьяны, когда много начинают ходить, весь муравейник выползает, и они уже не заползают в муравейник, они ходят по кругу, пока все не умрут. Пока все не умрут. И вот суток двое, трое, а вот они кружатся, и вот такие явления нападают. Особенно вот в Латинской Америке много вот таких явлений. И вот люди то же самое. Они делают одно и то же. Они ходят там, это вот, этого призвали, эти уехали, смотрят, там все равно погибают, все равно там всех колят. И они все равно идут, вовлекаются. Надо выйти из этого. И вот это... Им кажется, что это прямой, наикратчайший, самый замечательный путь к победе. Но кто бы тебе его предложил? Дети дьявола предложили, которые создали эту ситуацию. И сделали тебе вот там выход. И совершенно бесплатно, как знаете, в «Мастере Маргарите», помнишь? Вот совершенно бесплатно. И оставили голых там этих девиц. Совершенно бесплатно. И у нас обобрали все, в том числе потом забрали и нас самих. И конец смерть. Нельзя туда идти, где нам предлагают те, которые организовывают вот эти безобразия. Нельзя туда идти, потому что они это делают не для нас. Это надо для чего-то для них. И вот эта зацикленность, вообще любая зацикленность, любая зацикленность, в конце концов, страх. Или привычка к комфорту. Она это такая, знаете, подготовка к сумасшествию. Потому что ум такая штука, если разума нет над ним контролирующий, он беспокоится о том, чтобы себя как-то обезопасить. Он о ближнем не заботится. Это уже дело разума. Разум, он более так глобальный, он множество объектов, а он сам себя обеспечивает все. И вот когда ум работает, он что делает? Он перетаскивает свой опыт из прошлого в будущее. И таким образом пошел цикл. Один раз это в новое, второй раз он так уверен, и третий раз уже тошнится этого. И он еще следит за тем, потом, повторяя вот эти стереотипы, следит за тем, чтобы не выйти за пределы допуска, в кавычках допуска, потому что выход за пределы такой человек, то есть материалист или безбожник, уже считает сумасшествием. И те, кто этим занимается, и есть такое научное определение любой зацикленности. То есть, это благими намерениями. Он же хочет, он еще кружок пройдет, и там вообще будет все идеально. Он идет какой-то, вообще-то к цели какой-то идет, идеализация, когда какая-то избыточная значимость, которая придается в какой-то сфере жизни, какому-то объекту. Но результат, идеал не достигается в силу того, что по кругу же ходят. И вот у него в голове вот эта реальность, которая не повторяется, в результате настоящая реальность умирает. И он умирает и говорит, а за что, а вообще почему? Я так старался. Я соблюдал все правила, что мне там рассказали. Вот. Что без, есть ли вообще что-то цикличное такое? Да, есть цикличное нормальное. Это твое призвание, потому что оно не циклично. Вот наше призвание не циклично. Стези у Бога только прямые. Вот зацикливаться можно только на своем призвании. С ума сходить можно только на своем призвании. Это безопасно, потому что это не циклично. И вот первое, вот назвал я лекцию, как это, прямые пути, да? Прямые пути, а первое, я сначала хотел назвать эту лекцию, это буквально вот я недавно переназвал, потому что так более оптимистично. Прямые должны пути быть. Не бой... Кстати, прямые пути, это говорит правду. Не так вот, как бы кого ни покоробило, а что бы там ни вышло, правду говорит, это тоже прямой путь. Любая ложь, любая вот эти вот всякие визерунки вокруг, как бы кому там это, уши, чтобы не свернулись неправильно. Нет, 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 только правду говорит, настоящая правда. И вот что характерно для безбожия? Для безбожия характерно, ну, если взять там Википедию, там отрицание богов, атеизм, неверие и демонизм. И если взять, поднять Священное Писание, что же такое демоны? А вот в Бхагавад-гите, например, два раза упоминается, что такое демоны. Демоны, это первое, я зачитаю, 16-18. 16 глава, 18 текст. Демоны ненавидят Бога, который пребывает в их телах и в телах всех остальных живых существ. То есть они ненавидят свою совесть и ненавидят то, что вне правил другие, потому что их эта непредсказуемость, ну, повергает в некоторую трусость такую. Им надо предсказуемость. Демонам надо наперед все знать. У них все вот такие планы. И комментарий. Демоны совершают насилие над телами других людей и над собственным телом. И здесь имеется в виду всякие разные, тренировки. Тренировки там, качки там вот какие-то, да, качки. Мы понимаем, что он, если перестанет качаться через 2 недели, тут как-то спадает все, как-то вот. А если просто рождается, ничего не делает, вот лев, например, он что, тренируется, да спит полдня. А у него мышцы не дряблые вовсе. Или у кошки там, да. То есть Бог дал и все. Вот что мне Бог дал, я ничего не тренировал, я ни память не тренировал, ничего не тренировал. Тренировка — это когда я что-то делаю, что имеет, ну, как говорят, вот беспредметный разговор. Надо разговаривать о том, что действительно существует, что требует какого-то вмешательства. И вот когда я что-то делаю, что действительно надо делать, вот там мое и развитие. А развитие просто так, воздух это перекачивает там на всяких тренажерах, ну нет. Ну, другое дело, там какие-то там, я не знаю, спартанцы на мечах там тренировались, но они это... Не просто тренировались, они с кем-то, там спарринги какие-то были, понимаете? Потом мы выходили, они же дрались, они там чуть не всю Грецию защищали. Мимо Спарты просто так же нельзя было пройти, ну, если верить истории. Ну, в этом какой-то есть смысл, а просто так нет. И вот там написано, 16-18. И вот если я там занимаюсь какими-то рей, какими-то... экстрасенсорные способности, вот так вот там, выпучив глаза, там напрягающую волю, чтобы вот увижу я ауру или нет, ты ее увидишь и так, когда оно надо будет. Когда оно надо будет. И это зависит от благочестия. Ты можешь получить, конечно, и другим путем, демоническим путем, путем демонических аскез. Так вот, второй раз упоминается, кто такие демоны в Бхагавад-гите. Это те, которые, ну, занимаясь такими практиками, мучают свое тело и находящиеся в ней сверхдушу. То есть Бог мучается в это время. Не только себя мучаешь, а и сверхдушу. Вот всего два. Они ненавидят Бога и мучают, хотят себя развить, хотят себя... То есть их не устраивает то, что вот такое тело им Бог дал с такими способностями. А именно такой комплект до молекулярного уровня подходит вот к той задаче, которую им Бог дал. Вот. Когда они себя изменят, если я изменю даже в сторону, ну, представьте, там трактор там какой-нибудь, там Беларусь и какой-то, ну, я не знаю, и гоночный мотоцикл, да, вот я из гоночного мотоцикла сделал Беларусь ковшом, потому что, а мне на гонках участвовать, ну и что? То есть я себя развиваю не в другую сторону, потому что... Время потрачено, украдено временно из другого времени ресурса. И то, что мне надо действительно было развить, я не развиваю. Более того, оно немножко падает. Вот и все. И потом говорят, что-то не везет. Поэтому и не везет. Итак, характерно для безбожия. И вот один из идеологов глобализма, который его зовут Ювал Ной Харари, это правая рука вот этого Шваба, который, где вот там не прикрыто, новости говорят, что же в самом деле все происходит. Это Всемирный экономический форум. Вот он сказал, я его просто цитирую. Смотрите, что они сейчас делают. Сейчас мы, вот этот Харари говорит, обретаем силу, чтобы творить жизнь точно так же, как Бог. Нормально, да? И в некотором смысле мы даже превосходим библейского Бога. Единственное, что удалось создать Бога, это органические существа. Но сейчас мы пытаемся создать неорганические сущности, неорганические формы жизни, киборги, искусственный интеллект и так далее. Если мы добьемся успеха, а у нас очень хорошие шансы, то мы очень скоро будем выше библейского Бога. Существует возможность, что будущие элиты и будущие Homo sapiens – это другое будущее. То есть элита и люди – это разные виды, он говорит, потому что элита будет трансформирована в другой вид. Если традиционная медицина раньше занималась лечением, то сейчас медицина – открытым текстом, занимается модернизацией людей. Вот откуда уколы. Вот так ему как срочно вот это надо. То есть очень такая самоуверенная рептилия вот такое выдает. И я хотел бы ответить этой рептилии словами Льва Толстого. Вот он, можно сказать, отвечает из прошлого. Я признаю, что может случиться, что люди и хитрые проделки людей могут на время убедить людей, что Бога нет. Но такое безбожие не может долго продолжаться. Не может долго продолжаться. Откуда вот такое воинствующее безбожие? Воинствующие, это значит, они безбожники, и они навязывают это безбожие других, даже чуть не в принудительном порядке. Я говорю, в принудительном порядке они не могут навязать никому, потому что они понимают со свободой воли, что такое не получится. И они просто пугают людей, и те подвержены страхам, идут по проторенным им путям, в их вот эти мышеловки. Так вот, воинствующее безбожие есть расплата за рабские идеи о Боге, это сказал Николай Бердяев. То есть, если люди бы понимали, что Бог добр, Он любовь, и любовь прежде всего ко мне, чтобы я не вытворял. Мы же как к своим детям относимся, да? Если мы даже их наказываем, то наказываем из любви, чтобы из него что-то вышло, чтобы он не погиб. И вот Бог нас любит. И вот Бердяев говорит, воинствующее безбожие есть расплата за рабские идеи о Боге. То есть, если я раб Божий, все, ты попал. И внуши человеку, что он раб Божий, и делай с ним что угодно, в открытую, в наглую, пишет Бердяев. И он это воспримет как волю Божью. И мы вот это попали и сказали, воля Божья, никакая не воля Божья. Ты уже принял Бога как вот такого строгого дядю, как неродного. Вот ты и попал. Прими его как родного. Итак, чем отличаются пути Божьи от пути сатанинских? Прямотой. В материальном мире нет и быть не может прямых путей, а вот в духе есть. И, кстати, свобода сказана только в духе. Ты же хочешь быть свободным? Вот. Поэтому надо жить по духу. Написано, пусть дух укажет вам. И, конечно, те люди, которые не духовные, а душевные, они ходят вот этими другими путями, потому что с духом они немножко в разладе. Они смотрят на этих как на сумасшедших. Нельзя, это ж против законов природы. А смотрят, а там чудеса, чудеса, чудеса. А просто их стези прямо. И вот, есть пути, которые... Это из книги «Притч», которые кажутся прямыми, но конец их путь к смерти. Что значит «кажутся прямыми»? Если я иду, например, вот часто есть такие там, в фильмах или где-то, у человека разные ноги, знаете, да? Вот одна как-то вот сильнее, толчковая называется, да, обязательно. Обязательно одна рука, то есть человек несимметричен. несимметричен. Это тоже, кстати, ну, материальные вот это вещи. И вот если он будет идти по лесу, или по полю, или по тундре, где вот так вот, или по пустыне, то он будет идти, 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 и сделает огромный круг в несколько, может, десятков километров, и выйдет ровно на свой след. На свой след. А он-то думал, что он идет прямо куда-то. И вот он шел, 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 потратил много сил, остатки воды, если по пустыне, или провианта где-то под тундре шел. И приходит, время потрачено, силы потрачены, он постарел, время упущено, а он никуда не сдвинулся. Потому что он шел по чужому пути. Все сатана нам предлагает именно вот эти пути такие. Вот. И это путь к смерти. Мы, а ну-ка, еще один кружок нарежем. И нас просто выдаивают до капли, до нитки. И мы просто умираем. И ничего, мы и прожили зря. И нечего вспомнить. И вот такой подсознательный страх. Более того, я вам скажу, на кону душа. На кону не наша жизнь, а душа. Я зачитаю, вот у нас тут одно время гостил Патри Прабху такой. Вот Патри Дас, он пишет, он говорит. Вот он книжечку, вот такой, он и музыкант, вот, поэзия души, маленькую книжечку такую вот выпустил, вот, я зачитаю его, стишок один. «Дни и годы пролетают быстро, оглянуться некогда назад, жизнь дана короткая, как выстрел, плохо, если холостой заряд. У тебя всегда на сердце чисто, от невзгод не прячешься ты в щель. Жизнь дана короткая, как выстрел. Если так, то выстрел только в цель». И у каждого есть такая цель и смысл. Вот, автограф даже оставил. Он курирует сейчас там Индию, Непал. Вот. И еще с одним украинцем. Вот. Сахасранама, вы его знаете, кстати. Вот они там на пару. Их там признали, он сейчас от GBC уже. Если у человека нет смысла и цели, то жизнь короткая и, ну, и пустая, и просто пустая. Вот. И ну вот, например, смотрите, вот было бы, что вы разговариваете с каким-то человеком, ему кажется, он такую там ерунду несет, а ты же, конечно, прав. И вдруг ты ловишь себя на такой мысли, что где-то лет 10 назад ты ту же самую такую ерунду нес. И как бы ты разговариваешь с собой, ну, из прошлого. Вот. И может быть, он через 10 лет тоже воспримет мое. Вот. То есть мы разные. Разные. И вообще, если взять вот огромную аудиторию, вот соберите там хоть там сотню человек, и возьмите абсолютно любой вопрос. Мужчина и женщина, устройство Вселенной. Если жизнь, ну, любую, и обязательно, и единодушие точно не найдем. Почему? Ну, у всех разное прошлое, у всех, все как-то по-разному выученные. Всех объединяет, знаете, только то, что каждый будет думать, что видит, ну, правильное решение, абсолютно прав. Но он просто будет уверен, и у него какое-то подтверждение будет. И в Бхагавад-гите написано, что Бог подтверждает любую веру, которая у него есть. Потому что вообще без веры человек жить не может. Он должен хоть на что-то опереться, чтобы двигаться. Если вообще ни во что не верит, ну просто вот такая конфетка, вот я сама развернулась, ешьте меня, понимаете? Он просто будет еда. А так хоть он в неверном направлении будет ползти, ну получит какие-то уроки по голове там, но он будет это хотя бы живым. Вот. Ну, Богу важно, чтобы мы имели собственный опыт, полная убежденность в своей правоте. И поэтому вот это в книге притч тоже говорится, что ты можешь путь смерти принять за путь жизни. И вот такое явление, которое вот когда муравьи ходят по кругу, ну оно вроде природа, оно вроде муравьи, ну можно там лисы, волки, звери, млекопитающие, это вообще какие-то муравьи. Но мы должны у природы учиться, и мы видим, что там то же самое, вот они ползают, пока не умрут. Это явление больше 100 лет как-то наблюдалось. И вот в Южной Америке зафиксирован муравье-ворот 365 метров в диаметре, представляете? 365 метров, ну там муравейники, там наверное, корма-то побольше, муравейники побольше, такие здоровенные термиты. 360 метров, это треть километра, треть километра. И одному муравью пробежать полный круг, это где-то 2.5 часа надо. И вот они ходили больше 2 дней, и все на дистанции так и умерли.
Стадион, да? Размер стадиона.
Ну да, но они думали, что какой-то смысл в этом есть. Сейчас люди то же самое, то же самое. Вот люди думают, что исполняют долг, что... А сами просто ходят по какому-то проторенному пути, потому что им сказали на каком-то инструктаже, кто-то их воодушевил по телевизору, какой-то там негодяй. И обилие смерти их вокруг не смущает, которые именно по этому пути идут. Их не смущает. Они, ну, потому что вот как муравьи, вот тупо идут, 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 идут. И вот если мы не смотрим в истории, назад не оглядываемся, снова и снова возникают вот такие муравьино-вороты, человека-вороты. И как вот выйти из этой воронки? Вот если я попал, и что бы я там ни делал, что-то хуже-хуже. И мне просто на всех этих инструктажах мне говорят, как к этому хуже приноровиться. Вот я приноровился, это окна Вертона обычные. Вот это единственный смысл. Вы думаете, новости, которые нам рассказывают, это для того, чтобы мы были информированы? Нет, они ничего информативно нам не доносят. Они просто опускают наше настроение. Если вам, вообще, вот сейчас вот там Третья мировая война, говорят, идут, Папа Римский это там признал, и по нумерологии все так выходит, и везде признали, да, Третья мировая война идет, мы в эпицентре вообще находимся. И где самые большие потери? На одной стороне, если возьмем, нету света, нету продовольствия, нету тепла, газа нету, да, что еще нету? Ну, нас терроризируют всяким там, всякой там жижей хочет уколоть, который конец там известен, хотя и рекламируют как спасение. Вот все сюда положить, на эту чашу весов, а на эту чашу весов положить просто хорошее настроение. Вот это важнее. Потому что если у нас будет хорошее настроение, позитив, то есть позитив это значит Бог на контакте. Если все, я в депрессии, то все. И поэтому СМИ работают, не покладая рук. Если будет позитив, тогда этого не случится. Потому что если негатив, я просто такое животное, которое лапки сложило и ничему вообще не сопротивляюсь. Там в наглую, там то и это сделали, то и это. А если там позитив, то есть это сила Божья, понимаете, энтузиазм. То есть против вот этого воинствующего сатанизма, который вот одна женщина в России заходит в супермаркет, а там, знаете, вот этот Хэллоуин, вот этот вот, да, вот эти вот всякие с рогами, там черепа, с бантиками для детей продают. И там вот такие всякие рожи, вот заходишь, и там прям целый такой стенд, и там много чего. Она пришла с маленькой дочкой и сказала, так, администратор, мне сюда быстро убрать эту гадость, потому что вы оскорбляете чувства верующих. Это открытый сатанизм. Открыто, вы его продаете, вы его рекламируете. Потому что есть такая-то статья, оскорбление чувств. Убрали за полчаса. Одна женщина, без всякой поддержки. Но у нее настроение, понимаете. У нее видный муж нормальный, который там воодушевляет. У нее там дети, она сказала, мой ребенок так, не смотри пока. Она... Быстро убрали, и там какие-то апельсины положили. Вот и все. Вот. А если несколько мужиков зайдут с такими с мрачными, которые начитались, вот эти их с гаджетов не вылазят, то у них упало настроение, зайдут, они на них посмотрят, скажут, а силы-то у них-то нет, скажут, пошли вон, возьмут полицию и все. Настроение, состояние, потому что состояние определяет все. Я на прошлой лекции говорил, что есть, чем отличается, вот я вот, Божье дело или там дьявольское настроение. Если я говорю о плохом, если я говорю, что все идет вниз, все, у меня атмосфера, и я разносчик этого дьявола. И поэтому мне хуже. Он мне дает какой-то бонус. Знаете, какой бонус? Я хожу и всем рассказываю. А вы знаете, там бомбанули, там бомбанули, там вот это, вот это, вот это. Все люди вздрагивают и мне частицу отдают. И я вот эту долю малую разношу, вот эту благую в кавычках весть. А если мне просто нормально скажу, да кто, что, около этого человека не упадет ни бомба, ни собака, ни полиция, ничего не будет. Так говорят Писания. И мой опыт об этом говорит. И не только мой опыт. Все святые тоже об этом говорят. Ты просто где-то потерял любовь. Где-то потерял любовь. Почему? Потому что любовь, она прямая. Да? Итак. Как выйти из этой воронки? Вот ты уже попал. Тебе уже плохо. У тебя уже стаж. Целую неделю ты в депрессии и всем рассказываешь, как тебе плохо и как вокруг плохо. И надо готовиться к худшему. Значит, ты в воронке и всех зазываешь в эту воронку нормальных людей, которые просто работали, как с ними бы ничего не случилось. Но они тебя послушали. Ты же глашатай это от дьявола. Они тоже заходят туда. А, надо к чему-то там приготовить. Давай готовиться. Вот Бхагавад-гита говорит, если ты не послушаешь Бога сердца, то потеряешь себя. Потеряешь себя. Ну, сдохнешь на дистанции, как тот муравей. Пойдешь. Почему? Потому что Бог сердца говорит, что тебе надо делать. А ты начинаешь заниматься самоспасением в этот момент. Если ты делаешь то, что Бог тебе говорит, самоспасение само по себе к тебе, ну, окружит, придет. И просто будет безопасно. Как Порфирий Иванов, человек Божий, где он ходил, тип погоды был сприятливый, как сейчас говорят. Там ни ветер не дул, ни мороза не было, не то, что он был такой закаленный. Там просто около него погода почтительно к нему так относилась, понимаете? То есть, и это ответственность за свой путь, ответственность. Выбирайте свои колеи, как говорит Высоцкий, да, ответственность за свой путь. Потому что, знаете, если я послушал кого-то, уже ответственность его. Это муж же сказал. А если мне Бог сказал, а Бог говорит мне единственный путь. И спросят только с меня. Ответственность за свой путь. И смотрите, вот сейчас вот важное скажу. Только твое предназначение для тебя прямо. Для каждого человека есть единственный прямой путь. Это его предназначение. Если ты пойдешь предназначением другого человека, для тебя это будет вот так. Любое другое, ты сделав круг, ты придешь на исходную точку. И просто потеряешь время. Ну, когда ты ходишь по кругу, занимаясь чем-то, какие-то неверные нравственные вот эти вещи, ты просто там умираешь. Если ты идешь, это просто смерть сразу. Если ты идешь по синусоиде, боясь, вздрагивая там от взрывов, от бомбитов, от того, от всего, шел туда, сказал, ой, срочно за крупой надо бежать, ты побежал туда, ты не занимался своим делом. Смотрите. Ну вот то, что я нарисовал уже. Вот, видите, да? А, вот прямой путь. Вот это прямой путь. За сколько он прошел? Ну, за 5 минут. А вот этот за 5 минут прошел только вот. Вот возьмите, это вот как будто вот, нитка там шпулечная, веревочка, да? Распрямите ее, вот эту вот змею. Ты будешь за это время, он уже где был. И мы видим. Эти женились, замуж вышли, эти детей нарожали, это что-то сделали, это как-то у них сила рода и все. А у этих ничего. Их дьявол припарковал, и вот одни, значит, вот так вот ходят, и смотришь, вроде вместе в садике, в школе учились, даже у тебя, даже вот отличник и все, и институт закончил, а толку нет. А этот чуть-чуть что-то окончил. И он уже там и бизнесмен, и уже какой-то научный руководитель, и там какие-то семинары дает, вебинары дает. Откуда? И у него куча друзей, и у него все в изобилии. Почему? Этот не боится, а этот боится. И не помог ему ни институт, ни папа с мамой, ничего не помогли. Он просто вот так вот шел. Он потерял время. Он потерял время. Почему? А вот это, ну, стези не прямые. Итак, только твое предназначение для тебя прямо, а всякое другое, сделав круг, приведет тебя на исходную. И ты опять у разбитого корыта, а время-то прошло, и у тебя уже нет такого силы, энтузиазма, и на тебя уже смотрят так с подозрением. Ну, даже, знаете, если толпа идет, то ты вообще при чем? Не надо ходить за толпой, мало ли куда идет. Сразу скажу, твое призвание, предназначение будет удивительно для всех, потому что никому другому его не предлагает Бог. И пусть тебя это не смущает. То есть твои там врата вот узкие, то есть для толпы там широкие врата в ад, да, а для этого узкий путь. И скорее всего ты туда будешь идти один. Вот. А мы же это, о чем мы будем думать? Ответственность нас как-то, ну, как Маяковский писал, что заглядывать да лечить? Циркуляр, сиди и жди. Нам с тобой думать нечего, если думают вожди. Ну и что там вожди думают? А нам с тобой думать нечего, пускай они там думают. Но вожди-то думают не за нас, они что думают для себя. Ну, в свете там последних, вот то, что сейчас уже известно, ты либо человек, если твои прямые стези, либо ты физлицо, то есть вообще существо неодушевленное, с тобой можно делать все что угодно. И как ты стал физлицом? Ты пошел и проголосовал за кого-то. Потому что, когда мы голосуем, мы опускаем в эту щелочку бюллетень. Бюллетень – это медицинское понятие. Бюллетень – о недееспособности. Если ты где-то за него расписался, все, и тебя зафиксировали, что ты прошел проголосовать, потом ты ходишь со своими, она сказала, вот, а ты вообще-то недееспособен, сиди помалкивай. То есть все по закону. Поэтому не надо голосовать, надо самому решать. Голосуем, мы отдаем свою волю куда-то. Они ее там скомпоновали, и потом они получили силу, нашу силу. И нашей силой нас же вот, получается уничтожать. Вот что вообще не понимает, что, например, голосование никогда не приведет в России во власть ни одного русского. Во власти нет ни одного русского. На Украине путем голосования во власти нет ни одного украинца. Ни одного. А кто там? Там безбожняя библейская национальность заняла власть. Вообще практически не только здесь у нас, а там у славян, а во всех странах. И было бы смешно, если бы не было так грустно. Что с этим делать? Вот, читаем словарь сатаны. Ссылочка такая. Словарь сатаны – это Амброс Бирс. Безбожие – это основная из великих религий мира. Весь мир накрыло безбожие. Тора накрыла. И там все сказано, как с кем поступать. И это открыто и не скрывается. Вот, пожалуйста, фото там Путина. Он у стены с плача там свои там ермолки. А вот другой Вовочка, который там в синагоге ему рассказывает, что ему надо делать, как президент Украины. Вот. И вот эти там с бегудюшными со шляпами ему там рассказывают. И он так смотрит. Вот так вот. Они вообще ничего не решают. И понятно, что это за национальность. Вот. Поэтому какие выборы? О чем вы? И поэтому оба правительства синхронно, под копирку, выпускают одни и те же указы. В обе страны введены натовские войска, что в Россию, в Украину. Понимаете? Натовские войска. Как это? Как это? Вот. И объединенное российско-украинское правительство всеми доступными мерами сокращает народ, который, по словам Алина Даллеса, помните, он сказал, труднее всего этот народ оторвать от Бога. Потому что он им, этот народ, больше всех и мешает. Самые жесткие санкции. И вот мне пишет человек, он не назвался, как его зовут, он подписывается начальник цеха. Вот начальник цеха. Скажите, пожалуйста, в следующем видео, ну вот в этом видео, какие именно, то есть мы приходим к тому, что Бог нужен, с ним надо общаться. Потому что, ну, просто я верю, что он есть, мало, с ним надо общаться, да. Мало верить, что вот я нажму на выключатель, свет загорится. Надо нажать, надо ну, сделать какое-то действие. И желательно по имени. Потому что везде, во всех религиях, говорят, вот имя не назовешь, значит, что ты вот мимо выключателя попадаешь. Назови. Ну, например, когда тебе говорят, эй, ты там, ты оглянешься и скажешь, что за хам там вот этот, да. Когда меня назовут, там, Виктор, например, я так, о, сразу, да, знают. Да, что надо, знают. То есть это вот ключ. Итак, скажите, пожалуйста, в следующем видео, какое именно имя Бога, если вы его знаете. Или мы его уже забыли, как обещал сатана своему отцу. Я хочу сказать, что у имен у Бога было, есть бесчисленное множество. Вообще, любое название, любой вещи – это имя Бога. Тем более имя собственное. И, ну, а есть такие глобальные, для широких масс известные. Ну, например, как я определяю, какое мне имя, как мне к Богу вообще обращаться. Я обращался к Иисусу, я обращался к Будде, я обращался к Кришне. Да, что-то помогало. Но когда я обратился к Дханвантаре, есть имя Бога Дханвантаре, не все даже знают, что это такое. Но это вот такое воплощение. Его даже среди вот этих вот, видите, надо мной там 10 самых крутых воплощений, его даже там нету. Это считается в глубокой древности, там миллион с лишним лет назад, там объединились демоны, объединились полубоги, взяли самую большую в мире змею, Васуки, которую там использовали как веревку, и взяли большую самую гору и начали пахтать океан, молочный океан, чтобы там получить нектар бессмертия, ну, неважно. И в один из моментов вышел сам Бог, и этот нектар в кувшине вынес. И вот этот Бог был Дханвантар. И ему поклоняются там все целители. И вот когда... И был такой прибор. Как я это определил? Думаете, просто я подумал, о, я такой целитель. Я себя не считаю целителем. То есть, не считаю, в общем, себя целителем. Ну, таким же, как и вы остальные, можете также считать себя. Просто есть такой прибор, который определяет по акупунктуре фолия. Акупунктура, фолия такая есть. То есть в точку втыкаешь там электрод и смотришь, допустим, ну, в нормальном состоянии орган или нет. И вот когда я думаю про Иисуса, у меня вот так вот там стрелочка стоит. А когда я про Дханвантари, у меня зашкаливает, понимаете? То есть у меня начинают быть какие-то процессы. И это не зависит от меня. И поэтому у каждого из вас, вот кто вам больше всего помогает? Николай Угодник там, или Иисус, у кого чего? У кого чего? Как говорят, вот есть ангел, все же хотят монополизировать только через Иисуса, только через Будда, только через. У каждого, у кого что работает, на том и работаете. Вот. Я знал одного кришнаида, у которого Кришна не работает, а Иисус работает. Просто подключая электрон, да Иисус у него вот так вот. А он все про кришнаизм знает, Библию не читал. Ну как, читал, как все так, знал. Понимаете? Поэтому надо вот определиться. Еще раз, воинствующее безбожие. И понимаете, мы должны опять же понимать, что он нас любит. И вот только в этом случае мы можем, вот возлюби Бога, как там, как самого себя, слышали, да? Вот возлюбишь Бога, как самого себя, будет все хорошо. Но как мы его возлюбим, если мы подозреваем, что он нас не любит? Да? Вот. Потом, знаете, как это, вот в фильме, например, решили там соединить этого парня, эту девушку. Ну, заговор такой, понимаете? И девушки говорят, вы знаете, он от вас там сохнет, а он там и знать не знает. И она же смотрит, и ей интересно, кто ж по ней сохнет. И она смотрит на него и начинает обнаруживать в нем какие-то вот эти вещи. А ему тоже говорит, ты знаешь, она вообще... Вот. И понимаете, и если мы думаем, что Бог, ну, просто такой строгий дядя, который там с ремнем наказывает нас за какие-то грехи и все, а еще у него ад припасен на всякий случай для особо отличившихся, то, конечно, полюбить его, ну, можем уважать, можем бояться, а вот когда мы боимся, то, что мы считаем за Бога, вот сатана оно и есть, потому что страх бежит от лица Бога, говорится. Вот, и поэтому воинствующее безбожие, еще раз прочитаю, это Бердяев, есть расплата, вот это сатанизм, воинствующее безбожие, это сатанизм, есть расплата за рабские идеи о Боге, за рабские идеи о Боге. Внушить человеку, что он раб Божий, и делать с ним все, что угодно, в открытую, в наглую, и вот он воспримет как волю Божью. На этом цитата не заканчивается, я первый раз не дочитал ее. Безбожие... Безбожие всегда видит злого лишь Бога, Творца мира. И в этом виноваты не сами безбожники, но более те, говорит Николай Бердяев, которые пользовались верой Бога для поддержания злых форм государства. Вот. Итак, у нас образовался перерыв и для, специально для опоздавших. Что я говорил в первой части? Это примерно я рассказал уже одну треть. Лекция называется «Прямые пути». То есть все прямые пути – это пути Бога, пути наши. Все кривые и по кругу – это пути дьявола, и ты потеряешь себя. И мы можем заметить, что в природе прямых линий нету, кроме как искусственных сооружений, там дома всякие. Даже луч света, и то он не прямой, а вот около какой-то массы, гравитации, он искривляется. То есть прямых нету. И, кстати, когда, ну ладно, это не будем растекаться по древу. В общем, а умный же в гору не пойдет, вот умный обойдет, и вот люди такой слалом обходят препятствия и думают, что они умные. На самом деле они глупые. Препятствия не просто так возникают. Они что-то нам должны дать. Мы должны где-то закалиться, к следующему шагу подготовиться. Мы обошли, и вот там нас хлопы накрыли. И значит, еще так, вкратце. Есть люди, которые идут прямо. Есть люди, которые идут вот так вот, синусоидально. А есть люди такие умные, они вообще идут по кругу. Ходить по кругу и быть на одном месте, ну это одно и то же. И они думают, что они идут прямо, потому что их круг очень длинный. И они думают, что вот-вот, и потом проходит время, они входят в ту же самую точку, время прошло, здоровье ушло, ресурс кончился, они там же. Вот написано, тот, кто вот меня не послушает, потеряет себя. Итак, все материальное, оно никогда не прямое, все духовное прямо. И с точки зрения материалистов, они смотрят на духовных, говорят, они сумасшедшие. Но иногда они замечают, что у тех чудеса есть, потому что они так протыкают все насквозь там, а вот, и у Бога там ничего вообще не повторяется. Все творю только новое. Ну, а те, и мудрость мира сего, безумие перед Богом, да. И поэтому я еще раз повторюсь, и воинствующее безбожие, это кто же сказал? Николай Бердяев, воинствующее безбожие, а это значит сатанизм, это когда нам навязывают такие, зона комфорта, это и есть ходить по кругу, потому что, ну что ж известно, бояться-то ничего не надо. Вот. А воинствующее безбожие, есть расплата за рабские мысли о Боге. Если мы думаем, что Бог, он наказывает нас, вот отсюда мы подпитываем вот то. А если мы думаем, что Бог хорош, мы тогда ничего не боимся. И нами манипулировать, ну, невозможно. Внуши человеку, что он раб Божий, и все, делай с ним что угодно, в открытую, в наглую, и он это будет воспринимать как, ну, как волю Божью. И цитата не заканчивается. Безбожие всегда видят лишь злого Бога, Бога-творца. И в этом виноваты не безбожники, ну, не вот эти потерпевшие, так сказать, но более те, которые пользовались верой в Бога для поддержания злых форм государства. Злых форм государства для низких и корыстных земных целей. Николай Бердяев. Ну, есть нормальные люди, которые как бы там ими не манипулировали, они все равно приходят и говорят, о, да это открытый сатанизм. Я еще раз повторюсь, как одна женщина в России зашла, а там это маски, там Хэллоуин, вот этот вот. Она говорит, так, убрать, за полчаса убрали. Вы мои, как это, религиозные чувства там не уважаете, потому что есть статья, я же там христианка, это что такое? Убрали, сразу убрали. Просто надо сказать, а насилие, предыдущая лекция была, насилия нет в мире вообще. Да, нету, и поэтому нам нечего бояться. Насилие, это мы сами там придумываем. В общем, нормальные люди есть, их много. Кстати, в Сеуле на Хэллоуине там в организованной давке погибло где-то 156 человек или больше там.
Я тоже читала.
Да, да, то есть видите, они что делают. И есть одна общая черта у людей с пораженной логикой. Пораженная логика, они же думают, что они умные. Они агрессивны, что характерно для безбожия. То есть можно иметь гнев праведный, это не агрессия, это просто восстановление порядка. То есть если сказано, если Бог хочет, он отнимает у него разум, а дальнейшее происходит само по себе. Человек просто сам наказывает себя, и ну, для чего это сделано? В этом тоже есть благо. Человек должен убедиться на собственном опыте, что кто он такой без вот этого суфлера изнутри. Ну, когда я говорю Бог, я сразу имею в виду Бог, который вы здесь вот, а не тот, который там на картинке, в какой-то там статуе, и вот этот Бог, он личный для каждого. Кстати, наша вот эта организация называется Шведа Двипа, как Белый остров называется, а Белый остров считается, ну, в этой, в индусской традиции, что в каждой вселенной есть всего одна духовная планета, одна, и она называется Шветадвипа. Ну, у нас ее называют полярная звезда, потому что, ну, на самом деле она там не центр вселенной, но это ось Земли, просто на нее смотрят, все вокруг нее крутится. Ну, может быть, там за ней, но неважно. И вот она одна духовная, там сидит Бог, вот, и он как в лужицах, в сердцах отражается, и эти отражения, в общем, двигаются по-разному, в зависимости от пути каждого. И он их так, ну, курирует таким образом. И, в общем, когда вот он курирует, он есть истина, да, то человек обретает способность не поддаваться на любую ложь, на любую правду, сразу видит, где истина, где это. А если вот этого куратора нет, для него он не богоугодник, а человекоугодник, его легко обмануть. Причем, чем наглее ложь, тем легче человек на нее ведется. Почему? По одной единственной причине. Потому что человек не видит ни одной причинно-следственной связи, вот то, что ему говорит, и у него мозг клинит, и он принимает любой абсурд, ну, на веру. И вот если провести инвентаризацию запредельной наглой лжи, то, ну, что мы, вот, ее много, конечно, можно сказать, все, что СМИ дают, они, это ложь. И она имеет цель какую-то нас направить куда-то. Ну, например, ну, брак двух мужчин, например, это в порядке вещей, это запредельная ложь. Вот. Человек произошел от обезьяны, это тоже организованная запредельная ложь, ее приписывают Дарвину, хотя Дарвин сам этого никогда не утверждал. То есть, ну, воспользовались его именем, там, земля блинообразная, например, нас постепенно погружают в этот самый, в средневековье, вот. И с Богом нельзя общаться без священника. Это тоже ложь. Это, ну, ложь. Потому что, ну как же, вот, а вот нет церкви там в селе, и что теперь? Все, пропали, что ли? Или где-то, да? Вот, ну, Бог делает своих там детей независимыми, и он всегда с ними. И родитель никогда не бросится своего ребенка, или там он там по мобилке, или, ну, как-то он ее курирует всегда. Он никогда не бросит просто так. Или там, ну, как, что еще? Во Второй мировой войне там фашизм победил не СССР, а США, например. И сейчас... Даже в России некоторые это думают так, а в Америке так давно думают, в Америке так давно. И распространяется дальше, копают дальше в историю, и можно отследить, что изменяют, можно понять, для чего это изменяет. Например, не было никакой войны с Наполеоном, сейчас распространяется, Наполеон вообще был друг, и вот не было победы ни с Наполеоном, ни с Гитлером. Эту ложь распространяют глобалисты. Они говорят, СССР это вообще глобалисты и придумали. Сатанисты придумали. Ну как так придумали? Типа пешка в большой игре. Ну нет, конечно, потому что и победа, и выход из войны СССР, и что она сверхдержава все-таки стала, и с ней считалось им не по вкусу же, да, это означает, это совершенно другой статус, потому что она не колония, колонии презирают, а СССР ненавидели, это другой статус. И даже один англичанин, очень известный англичанин, он там и продюсер, и режиссер, ну, известный там в тех кругах, мы, может, его не знаем. Вот я зачитаю его. До моего последнего вздоха я не перестану утверждать о том, что сам факт образования СССР был один из величайших событий в жизни человечества. Фундаментом, на котором человечество могло строить свое будущее. Это Айвар Монтегю. Британский кинорежиссер, продюсер, сценарист и вообще общественный деятель. И кого цепляют вот такие вопросы? Некоторые утверждения, которые, ну, совершенно абсурдны, они не для того, чтобы нас образовать, дать информацию, а для того, чтобы нас разделить. Например, вот то, что вот если сейчас появилось огромное количество людей, которые из смартфона не вылазят, и они думают, ой, мы держим руку на пульсе, мы будем знать, что... А на самом деле он не дает информацию, он просто садит тебе настроение. Если на одну сторону весов положить твое посаженное настроение, а на другом, что отключили свет, отключили газ, отключили воду, я не знаю, что там, полиция безумствует и все такое, то вот это перевесит. Потому что если тебе посадили настроение, ты просто лапки сложил, и ты против этого возражать никогда не будешь. Ты просто ждешь, что они следующее сделают. Скажешь, о, смотри, и увидишь опять у себя. Вот. А если у тебя настроение не посажено, ты придешь и скажешь, а что за дела? Вот. И они сразу начинают подвигаться. Да. Например, вот как вот вчера у нас там свет отключили свет, обещали там верное отключение, а по 4 часа, 4 часа прошло и нет, а супруга позвонила в полицию. Так, кого наказать, кого поставить в позу, чтобы включили, а у них же там оператора нет и все такое, быстро включили. Надо просто кому-то сказать. Они этого, ну, то есть тьма света боится огласки. Итак, кого цепляют такие вопросы, что там плоская земля или круглая земля? Меня не цепляет такой вопрос абсолютно, например. Почему? Потому что я знаю, какая она. Почему? Я знаю, какая она. Это люди неуверенные в себе и необразованные, неграмотные. Грамотные и уверенные в себе такие вопросы, ну, их, ну, они просто знают, как это. А вот вцепляются или кто-то там скажет, ой, вот она там плоская, ой, вот там вот эти там радужные вот эти люди, вот эти странные радужные люди, вот это стадо, они так даже как-то, говорят, даже сейчас пошел такой слух, они даже выше, чем вот этих там натуралов. И кто-то бросается в бой, там печатает. Не надо. А им это и надо. Раздуть общественное мнение, потом люди от этого устают и потом не обращают внимания. Это вот Навертона. Поэтому не надо на них обращать внимание, они питаются этим вниманием. То есть нормальные люди спокойно относятся к людям с поврежденной логикой. Это признак нормальных людей. Если что-то задают, ну ты так считаешь, ради бога. Вот, например, был такой там с вами Прабхупада, это вот лидер вот этого там движения, там кришнаидов, он сидел так. И что-то такое рассказывал, что человек это такая особая форма жизни, такая классная такая форма жизни, она может заниматься самоосознанием, а вот всякие там тигры, ужи, там пернатые. И кто-то сказал, а что бы вот кошечкой не стать, она вот на батарее целый день лежит и хорошо. Он думаете, Стас понял, говорит, мои благословения в следующей жизни кошечкой. И как он там побледнел, понимаете, вот, и сразу понятно все, сразу понятно. Или, например, один кришнаид, вот знаете, чем отличается одни, вот буддизм, он как-то стоит в стороне от религии, потому что там официальный буддизм говорит, что вот Бога нет, как вот личности, а во всех остальных религиях есть. Ну, как всякая религия, это вот такое религия неба, и там есть солнце, а это только солнца нет, и так нормально сойдет. И вот он приходит к ним, и они говорят, ну ладно, Бог с вами, она говорит, Бога нет. Он говорит, ну ладно, пустота с вами. И все они спали с лица сразу, да? Вот они то, что, понимаете? Вот он ничего не доказывает, ничего не доказывает. Потому что уверен в себе. И вот это вот, правда, достает больше. И вообще надо, если уже мы решили кому-то там доказать, вообще не надо их. И просто уважайте их выбор. Их выбор сам приведет их к истине. Они ткнутся в стену. Немножко поскулят и сами поймут, вернутся. Но если ты уже ввязался, ты не надо, надо говорить вот это просвещение вот этих недумающих, надо оперировать критериями Сократа. Ну, говорится, что когда к Сократу пришел, кто-то начал что-то такое доказывать, возмущенное, в социуме что-то не так происходит, он сказал, ну, зачем ты мне говоришь? Есть три критерия: правда, польза и добро. Вот если мы это обсудим, если хоть одна составляющая отсутствует, если добра от этого не будет, то не надо об этом говорить. Правда, польза и добро. И вот, например, адептам Земли совершенно плоской, да, бесполезно говорить, что есть параллакс. Ну, каждый школьник знает параллакс. Без всяких приборов можно определить. И, ну, что там еще? Красное смещение спектра. Наука вообще не для них. Они просто необразованные только туда идут. Но что они могут понять? Они могут понять, кому выгодно. Надо спросить, а скажите, пожалуйста, вот очень многих людей жгли на костре за то, что они говорят, что Земля круглая, а вот что плоская, никого не сожгли. Значит, кому это выгодно? Это выгодно элите. Ну, вот такие простые. Они хотят в средневековье нас, то есть, опустить, потому что легко же управлять. Значит, это знание о круглой Земле опасно для паразитов. Или там космос начали закрывать, когда его начали? С 60-х годов. 60-х годов, а для кого закрывать? Сами они для себя космос не закрыли. Летают до сих пор туда-сюда, все снимки, там НАСА, спутники, вот эта маска, вот этот, который Ион, да, не закрыли, усовершенствуют. А для неграмотных закрыли, сказали, вот это тут плоское, тут купол, все, звездочки нарисованы. Все, вот так вот. И видят, и люди верят в это. Сами паразиты очень во все используют, а для неграмотного обывателя, вот за инопланетян тоже замолчали, а раньше уж было сколько, да. Радужных извращенцев полиция охраняет, понимаете? То есть атака идет на что-то естественное, на божественное. Итак, есть одна общая черта у всех безбожников, они агрессивны. И у них логика пораженная. Это потерявшие себя люди. Потерявшиеся люди. Люди, которые потерявшие себя, они лезут в то, что, в чем не разбираются. В принципе, можем разобраться только в своем призвании, предназначении, глубоко изучить этот вопрос и став, ну, как, специалистами. Да? Как помните разговор Шерлока Холмса с доктором Ватсоном? Не помните?
Нет.
Шерлок Холмс... Нет, Ватсон говорит, вот, например, сэр Чарльз Дарвин, он говорит, а Холмс говорит, а кто такой сэр Чарльз Дарвин? Он говорит, как, Холмс, вы не знаете Чарльза Дарвина? Он говорит, нет, для моей работы он не нужен. Вот, и он говорит, ну как, там начал Коперник и все такое, говорит, нет, я вот хорошо знаю, я специалист, а то не нужно, потому что, ну, моя голова это такой чердак, где там все знания по полочкам, и я всегда протянул руку и достал, а у вас там бардак, и очень, мало что это бардак, у вас там очень много ненужного, что вам никогда не пригодится, да, да, знания это хорошо, но оно нужно тебе, да, например, вот один прапорщик, он был неграмотный и, ну, как бы похвалился этим, он говорит, интеграл, вы знаете, что такое интеграл? А все говорят, да, он говорит, так вот, интеграл вам здесь, в армии, не понадобится. Я один раз в жизни воспользовался интегралом, когда ключи мои от коптерки упали в туалет. Я свернул проволоку в форме интеграла и достал эти ключи. Больше мне никогда не понадобился интеграл. Вот, ну реально... Да, надо общее образование, чтобы тебя просто не обманули. Но бесполезно общее образование, если ты не образован в самом главном, если ты не прогрессируешь в своем призвании, в своем предназначении. Итак, эти люди, потерявшие цель, потому что они не знают, они вот образовываются, а для чего? Вот в Бхагавад-гите говорится, если ты не послушаешься Бога в сердце, прямо вот так и говорится, то ты потеряешь себя. Только твое предназначение для тебя прямо. Все остальные, любое другое, ты просто пойдешь по кругу и выйдешь на исходную точку. В общем, не надо идти за толпой, за которой там кто-то что-то решил. Как бы он, какие погоны на него там не одевали, как там Высоцкий поет. Жираф большой ему виднее, да. Ну и какой бы он ни был большой, говорится в этой же вот Бхагавад-гите, говорится, что никто не знает, что ему делать, и только Бог в сердце каждому рассказывает, что ему делать. Да, у всех разная ответственность. Но надо осознать, что наша жизнь – это самая главная наша ответственность. И никто не имеет права решать, что я буду делать со своей жизнью. Если даже я ошибаюсь, я более прав, чем пошел за каким-то правильным решением. Я полное право могу быть свиньей. Ну, немножко похрюкаю, понимаете? Потому что если я это решил, Бог меня исправит. Но если я просто поставил на паузу свои мозги и иду за каким-то лидером, Бог не может меня исправить, потому что Бог – Он для меня. А так Он меня исправит. Поэтому лучше быть свиньей, лучше быть каким-то даже преступником. Но по своему решению, тогда это исправимо. Как это, кто говорил, Брюс Ли, знаете, да, он в 20 лет его убили, вот, но он был еще философ, его жена опубликовала его там заметки философские, и одна из них была лучший способ, самый краткий способ излечить болезнь, это предоставить ее самой себе. Но это при условии, что предоставить самой себе, но не не кому-то. Потому что болезнь, это, ну, она тоже от Бога, она что-то блокирует, она чему-то учит, а вот те меня не научат. Поэтому надо понимать, ну, в общем, никому не отдай священное, я бы сказал, право решать, что делать со своей жизнью. Потому что вот решил нести ответственность, это выбранный путь. Вот есть такой фильм советский, старый, называется «Обыкновенный фашист». Там много чего интересного. Но там есть такой сюжет, когда один из солдат вермахта, попавший в сталинградский котел, понял, что происходит, и домой пишет, значит, о великой вине немецкого народа. И он говорит, что это его вина есть. Он говорит, ну, конечно, это маленькая вина, у нас там 70 миллионов, и моя вина одна 70-миллионная, но за эту маленькую вину, за этот мой маленький вклад в происходящее, я отвечаю своей собственной жизнью. Вот. Если посмотреть с этой стороны, а это собственная жизнь, это Бог прислал этого человека сюда, чтобы он что-то сделал, а он мало того, что он не делает то, что он делает, что-то еще и такое, понимаете? И вот, и заметьте, он не пишет, что виноваты те, кто их послал, он не пишет, что виноваты те, кто их там промыл мозги, что он по принуждению это сделал, он конкретно пишет, моя вина. Вот этот солдатик, вот это письмо как-то вот там достали, опубликовали. И для каждого у нас, конечно, вина невеликая такая, малюсенькая, малюсенькая, но каждый из нас в своей жизни будет отвечать. И это ударит по всему роду, по нашим детям. И потом говорит, ой, кармическое там проклятие какое-то и все такое. Вот. Значит, если ты не берешь за себя ответственность, значит, хочешь ты того или не хочешь, ты будешь являться проводником глобальной повестки не людей. Просто проводником. Потому что если ты не берешь ответственность, ее обязательно подберут и возьмут. И на кону, кстати, не только земная жизнь, не только собственная шкура, а еще и душа на кону. Потому что душа дальше пойдет. Вот. Есть такой писатель Даниил Гранель. И он как-то с группой писателей пошел в Освенцим. Экскурсия. И там вот он смотрел это все. И потом что-то захотел водички попить, и там был такой киоск, и там одна немка продавала эту воду, и он ее спросил, говорит, ну это тогда было, когда еще свежо в памяти все, вот этот вот Освенцим, а там городок в 10 километрах буквально, Освенцим в 10 километров от центра даже. И он говорит, а как вы вот с этим живете, что вы на ваших глазах там сжигали, как вы вот к этому относились? Никто не возмутился, а немка сказала, а мы этого и не знали ничего. Он, как не знали? Трубы ж дымили, чернющий такой дым. 10 километров, все видно. Она говорит, а мы смотрели в другую сторону. Я тогда впоследствии он написал, чтобы не смотреть, как он сказал, чтобы смотреть в другую сторону, надо знать, куда не надо смотреть. Вот. И как вот у нас то же самое, Освенцим не кончился, он не ушел в историю. У нас сейчас просто комплектуют группу солдат, 50-25 человек от и до, выводят куда-то в поле, командир сразу уходит, сюда прилетает ракета. И это, они даже до фронта не доходят. Это вам не Освенцим, это вам не крематорий, абсолютно то же самое. И это уже интернет полон этими фактами. Фактами, солдаты бегают, их там полиция ловит, чтобы кому ничего не разговаривать. А люди ничего не делают. А матери ничего не делают. А сами солдаты ничего не делают. Даже был случай, когда кто сказал, вот стреляй по той там рощице. Он говорит, так наши там сидят. Он говорит, стреляй. И тут стрельнул. Зная, что он в своих. И что ты делаешь вот с этим? Что ты делаешь с этим? Ну, в общем, не то чтобы люди не знают, что происходит. Они знают, что происходит. Ну, приятнее смотреть кошечек в интернете, конечно. Вот. Ну, Бог с лукавыми поступает по их лукавству. Итак, первый шаг, значит, надо осознать свою ответственность. То есть, это опять для опоздавших. Да. Первый шаг осознать. Это шаг. Это я рассказывал, что вот есть такое явление муравьи на ворот. Муравьи как-то сбиваются вот, и начинают ходить по кругу, где-то диаметр круга может быть там 300 метров, они двое суток походят и просто сдыхают там. Но Потому что они вот эти феромоны выпускают, и вот по запаху там идут друг за другом, и вот так вот. И они не могут заползти в муравейник, и днем, и ночью идут, и все. И вот люди тоже, один и тот же, все люди идут, повестка пошел, вокруг трупы, как муравьи, и они все равно идут. То есть выключенная полностью логика. Итак, первый шаг, вот это осознать ответственность. Второй шаг, надо выбирать, кому ты доверяешь. Из Библии написано, что путь слепого прямой в его глазах. Здравствуйте. Путь слепого прямой в его глазах. И люди обычно выбирают вот этих вот своих лидеров, за кем надо идти, ну, по внешним признакам. Например, ну вот у меня в детстве был какой-то такой друг, и вот я встречаю какого-то гуру, а у него черты лица, ну, совпадают. И я думаю, вот, наверное, вот оно, да, вот оно. А что внутри? А люди бывают похожие. Особенно люди, или там герой в кино сыграл одного героя, второго героя, и тут я вижу какого-то там комбата, а он прямо из фильма. Вы-то не там не снимались, нет. А он там, понимаете, совсем не то, а пускает людей вот это по кругу, вот в эту мясорубку. И особенно люди слепы в религиях, потому что религия, там сначала ты приходишь, и со старта ты виноват. Кстати, любая религия – это продолжение судебной системы. Там ряс, и ты сразу грешен, понимаешь, ты еще ничего не сделал, уже грешен. Я об этом говорю. Если ты не признаешь, значит ты, ну, мы сейчас уже скоро закончим, да. И ты, если этого не признаешь, значит, ты два раза грешен. У тебя еще гордыня не помещается в дверной
проем. Я родился уже раб. Вот я все время думала, почему да, так? Да, да. Почему? С
какого-то? Да, это тоже относится вот к той, к запредельной наглой лжи. Угу. Вот. И, кстати, вот она фильтрует. Ну, фильтрует. Вот, если говорить о естественном отборе, то вот это вот он и есть. То глупые люди или... Ну, знаете, кто глупые люди? Кто сами лгут, кто сами хотят где-то пропетлять по жизни. Они тогда, ну, подобны к подобному. А если они честные люди, они говорят, ну, я уважаю, ну, мне идти надо дальше. Они просто не попадаются, они и не воюют. И такие люди очень не нравятся, конечно, вот этим организаторам. Ну, какие, значит, почему люди слепые? В религиях, там священный сан, там такая реклама. Хороших людей редко рекламируют. А какую-то актрису, какого-то там, ну, священника, татышу, там, ну, Папа Римский, например, подписал вот недавно 120 поправок к Библии, где там весь вот эти, ну, гомоадепты вот эти вот. А оказывается, никакие не грешные люди, они нормальные люди. И 120 вырезали место вот этой вот из Содома, Гоморра этой и прочее. То есть все хорошо, и поэтому теперь это не грех. Поэтому. А другой кришнаистский лидер, Бхактивиньяна Госвами, он пишет, что вот это их не голубятня среди лидеров организации сознания Кришны, у них там прямо вот эти священники это занимаются, как и в католичестве. Ну, католичество, конечно, они всех там переплюнули в этом отношении. Он пишет, это гуны материальной природы просто нахлынули на человека, потом они опять схлынули, и вообще все нормально. Как? Как об этом? Ну, как эти люди могут говорить о Боге, о чем-то другом, если они просто не понимают, для чего служит прямая кишка? О чем там? О каком космосе речь? О чем, ребята? Вот. То есть шарлатаны. Ну, шарлатаны, это мягко сказано. Шарлатаны, это просто решили обмануть. А тут что-то все серьезно. И это массированно идет. Это не только религиозная пропаганда. Это всякая религия, это продолжение власти. В Европе, например, в школьных учебниках появилось пособие для детей, там, как быть радужным. Вот. Это для 5-6 классов. Они уже должны определяться. А в Канаде могут решать, мужчина ты, женщина или средний пол с 4-летнего возраста уже, да. И на этом не останавливается. Великобритания, она же впереди планеты всей. Там тенденция омоложения трансгендерного самосознания в ясельной группе. То есть вообще.
Вот. Бесполые игрушки уже в ясельных группах. То есть,
да? Да, 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 да. То есть, и вот говорит один протоиерей, сейчас как его, Феодор Зисис какой-то, имя у него интересное. Он говорит, есть две темы, затронув которые, человек подвергает себя особой ярости адских сил. Сребролюбие в церкви и садомия в священстве. По плодам их узнаете их. Вот и все. То есть это вот. А недавно я услышал это выражение архиерея, то есть нет, протоиерея Алексея Чаплина. Он в последнее время, по-моему, он уже умер. И там такое обнаружилось, что он очень веселый человек, то есть разносторонне развитый в этих смыслах. И вот он пишет, не пишет, а это его там видео есть, он ходит среди школьников, и смотрите, какой текст он ему говорит. Главная проблема современного православия и, собственно говоря, России, это то, что мы разучились быть рабами. Христианство – это религия сознательного и добровольного рабства. Рабская психология – это не какой-то скрытый подтекст, а норма мироощущения для православного христианина. И здесь не могут помочь модернистские горделивые утверждения. Раб Божий значит ничей раб. Потому что в христианской традиции раб Божий значит раб царя, раб государства, раб судьи, раб своего начальника, раб чиновника и раб полицейского. Молодец, да? Для того, чтобы постичь истину, мы должны перестать включать мозги. Чтобы постичь истину, надо отключить мозг, оказывается, да? И начать на деле мнить себя ничем и звать никем. Одним словом, мы должны взращивать себе раба. Вот так вот, по плодам их узнаете их. Но об этом хорошо, знаете, есть два типа священников. Тех, которых узнают после смерти и ставят на алтарь после смерти. И те, которые во время жизни, они везде такие известные, да? Вот. А потом смерть, и потом как-то их... Например, Серафим Саровский, например, его ж там это, или Радонежский, да, и официальная религия не знала, что с ними делать. У Саровский там 108 храмов там пооткрывал и все такое. Вот, это потому что свободу. Или, например...
Сказали его даже отравить.
Да, вот все, которые вот здесь на алтаре вы видите, они все революционеры. Настоящий священник революционер. Он не раб Божий, он свободный, и он от рабства освобождает. Он из рабов делает сынов там, и дочерей там, Божьих. И тогда они здоровые, богатые и все такое. И если у тебя все что-то вот это есть, нет силы, богатства, здоровья и все такое, значит, куда оно ушло? К дьяволу ушло. А почему ушло? Ты сам отдал. Только ты сам отдал своими руками. И вот они, вот эти вот, например, Бхактисиддханта Сарасвати, он говорит, только религия имеет такую мощь, чтобы остановить человеческий дух. Никакие другие, никакой террор, никакие вот выключите вам газ, свет, воду, глаза завяжите, пытки, не остановить дух. Но религия может. И вот сейчас я это зачитаю. Это есть такая его полное имя Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада. Вот он второй, там вот слева. Вот, нет. Третий. Или второй. Нет, второй все-таки. Второй. Любая административная структура внутри религиозной организации на самом деле служит лишь одной цели. Положить конец живому проявлению духовности. К чему сегодняшняя лекция? Опять же, для опоздавших. Лекция называется «Прямые пути». Все пути, которые прямые. Божьи, малейшее отклонение, малейший компромисс, все. Вот малейший компромисс, если ты его сделаешь, там, масочка там, или что-нибудь. Все. Не надо щадить себя, потому что надо Бога пощадить, а Он тебя уже защитит, понимаете? Мы просто не верим Ему. Мы думаем, что Он недостаточно всемогущ в данной ситуации. То есть для Него некоторые ограничения. Да. А нет все-таки ограничений. Если даже все ограничения будут, все ограничения администрации поставят, вот тогда случается чудо. А если какая-то лазейка есть, то просто вы воспользуетесь этой лазейкой. Это касается всего. Безденежья, болезни, что только можно придумать. Отношений, вот так вот. Главное. Что главное? Вот вы должны вспомнить, что главное в этом, если вы попали уже в эту яму, в этот муравьиный ворот. Что главное? Но...
если что, по кругу пошли.
Да, как вырваться из этого, из этой воронки, когда все хуже, хуже и хуже. Время идет, а вам хуже, потому что что не идет вверх, идет вниз. Есть тенденция. Если вам сегодня хуже, чем вчера, вы опускаетесь. Его надо хотя бы, и ничего не стоит, или вверх, или вниз. Как вырваться? Но надо что-то решить самому. Не пользуйтесь ничьим советом. Если воспользуетесь вы чьим-то советом, он для вас гуру, он для вас Бог, Бог вам помочь не сможет. Если воспользуетесь своим, сами что-то подумайте и даже неверно будете, Бог вас остановит, потому что это вы. Потому что Бог для вас остался Богом. Никого не слушайте. Итак, вот это изречение Брюс Ли. Самый скорейший путь к излечению любой болезни, социальной, экономической, предоставить ее самой себе. Не надо лечить, не надо искать докторов. Вот эти гуру, вот это вред. Великое преступление мудрецов, Лао Цзи сказал, это преждевременное давать знания, которым ну, не надо давать. Знания надо, знаете, кого давать. Кто уже свой опыт наработал собственный, у него есть вот этот опыт, вот этот, вот как было с Богом, вот как было без Бога. Вот я послушал совесть, вот не послушал совесть. Вот. И потом приходит гуру, он дает какой-то стеллаж с полками, и ты ну, раскидываешь, упорядочиваешь эту картину. Если опыта своего нету, потому что если ты воспользовался чьим-то советом и что-то сделал, это не является твоим опытом. Ты в это время, на всем протяжении был мертв, значит, ты был безбожником. И гуру приходит, дает тебе пустые полки, и что ты туда будешь ставить? Ничего. То есть это не гуру. Настоящий гуру не дает знания, он дает тебе знания о Боге. Он не стоит между Богом и тобой. Он стоит в стороне и говорит, вот у него спрашивай и не бойся. Не бойся. Какой бы абсурд тебе не сказал, ты попробуй сделать. Потому что чудо это тоже ж абсурд. Тоже ж абсурд. Итак, любая административная структура внутри религиозной организации, говорит Бхактисиддханта Сарасвати, на самом деле служит лишь одной цели – положить конец живому проявлению духовности. Крупные и влиятельные духовные организации – это самое серьезное препятствие на пути духовного развития человека, ибо никакие иные ухищрения сатанистов не могут преградить этот путь. А вот это может. Итак, третий шаг. Помните первые два шага – вырваться из человека ворота? Осознать, что взять на себя ответственность. Второй какой? Надо смотреть, кого ты слушаешь. Вот. И третий, кстати, есть такое произведение, вон такое, три книги, видите, огромные три книги в углу, да, это Шри Чайтанья Чаритамрита. И там, к счастью, не успели исправить. Везде поисправляли. Везде Библия, буддисты поисправляли. Сатанисты, вернее, исправляли в них. А вот там как-то не успели исправить. И меня всегда учили, я сам учил, и диплом имею при этом, что как определить истину. А истина, кажется, определяется тремя критериями. Это гуру, садху, шастры. То есть гуру – это кто мой духовный учитель, кому я должен за ним тапки таскать. Должен мне сказать, вот это так. Садху это какой-то литературный персонаж из священного писания, который в такой же ситуации так поступил, и у него все нормально получилось. И шастры, которые просто говорят, ну, такой вот текст. При этом надо делать так. И вот если эти три вещи совпадают, это истина. Потом и читаешь, и читание Чаритамрита вообще не то. Написано, гуру один, и он у тебя в сердце. Это называется совесть. Второе. Шастры – это то, что ты читаешь, и гуру вот этот вот изнутри подсказывает, что читать, что не читать. Как подсказывает? Иногда читаешь, бах, уснул. Это он тебя выключил, потому что это знание тебе не нужно. Оно правильно, но тебе не нужно. Это у тебя другая задача. Ты можешь этим увлечься и свое не выполнить, например. Да. И поэтому, кто сейчас уснет, ничего страшного. Это гуру в сердце руководит. Да. Он говорит, знание, память и забвение. Бог такой. Так что не надо специально память тренировать и ничего. Когда надо будет, все будет. И третий Садху. А садху, оказывается, это человек, который проводник Бога. Он как его дипломатический. То есть, на кого тебе сердце покажет, вот у него ни погон, ничего, и он тебе говорит, и ты прям понимаешь, что он говорит. Вот он для тебя, садху, святой. Это может быть даже пьяный человек. Он такой вот. То есть вообще другое, да? Но при этом вся структура подвинься называется. Я сам решаю. Вот. О чем сегодняшняя, в общем, лекция. Итак, третий шаг. Третий шаг — это никакими жертвами, никакими молитвами не откупишься. Не получится. Хоть лоб разбей у алтаря. Никакими деньгами в церковь, никакое посещение святых мест. Ну что еще можно придумать? Кстати, этот Бхактисиддханта Сарасвати считает, повторение махамантры, молитва в церкви, который святой считается, за ним чудеса и водились, а он на самом деле, Глеб, надо аккуратно вот это перевернуть, вот так все. Он говорит, вот эти все вещи являются элементами безбожия, и нормальным людям не нужны, как нормальным здоровым людям не нужны поликлиники. Поликлиники. А нас всех хотят загнать в поликлинику. И процедура обязательна для всех. И не смотрят, ты больной, не больной. А если ты... И ты должен сравняться с этими больными, понимаете? Да. И духовный учитель, это Шри Шакшакта, в другой книге пишет Бхактисиддханта Сарасвати, духовный учитель нужен тоже больным на голову. Вот. То есть он настолько уже раб, вот ему надо духовный учитель, и то ненадолго, чтобы вывести. Мы же не в поликлинике не для того, чтобы там прописались. Ну, прошел какой-то цикл лечения, и до свидания, так и религия. Вот и тогда начинается нормальная жизнь. Итак, жертвами не откупишься, вот этими ритуалами, сделай это, там какой-то сорокауш, и все такое, и все будет классно. Нет, не откупишься. Почему? Потому что результатом, вернее, воздействие Бога на тебя, или то, что Бог с тобой будет делать, с помощью обстоятельств или как, служит не то, что ты там делаешь. Вот это я сделаю, потому что это ничем не отличается от медицинской процедуры. А голова-то не включена. Ты просто поверил, что сделать так, а голова от этого, мозг-то не пошевелился, ты себя не изменил, а Богу надо, чтобы ты себя изменил. Бог смотрит на твою мотивацию. А мотивация очень простая. Ты это делаешь для себя или для своего комфорта, или для других. И наплевал на себя. Вот когда ты наплевал на себя, ничего не боишься, тогда у тебя полный фэншуй в этих вещах получается. Он смотрит на мотивацию. Но для этого надо потерять страх. Страх на что потерять? На все. На все. На свое здоровье, на свое обеспечение, на жизнь своих детей. Уйдет муж или не уйдет. На все потерять страх. Вот это называется вера в Бога. Все остальное классифицируется как безбожие. Если я все, а вот это ж я не могу отпустить. Вот именно что, во что ты вцепился, Бог оттуда уходит. Он говорит, хочешь, пожалуйста, но я уйду. И молитва заключается, извини, вот где у меня страх и беспокойство, это я оттуда выгнал Бога. Потому что страх является симптоматикой того, что Бог с этого объекта ушел. А надо его просто туда вернуть, и у тебя сразу уходит беспокойство, и там мгновенное выздоровление. Я не хочу повторяться. Говорил 20 минут с одной женщиной, и она убрала со своих сыновей беспокойство, их сразу в тюрьмы освободили. До этого полгода она как свечка там, была такая серьезная женщина, как свечка высохла, и их сразу отпустили. Она правильно один раз помолилась, один раз. Она говорит, Боже, извини, я контролирую не то, что ты должен контролировать. Я должна контролировать борщи, там, как там со швабры, вот это, простые вещи должна контролировать, а эти вещи должен контролировать ты. Он просто вернулся и сразу все сделал. И не верьте, что там в несколько сеансов там. Это врачи, психологи, которые бескорыстно любят деньги. Вот. А это вообще пожизненно. Вот. Ну, с ними, если человек бескорыстно любит деньги, тут бессильно все. Ну, ничего не поможет. Вот. Это любовь сильная штука. Все решается за один раз. Или вот это у кришнаидов такая фишка. Надо каждый день повторять. Вот четкие, вот четкие, вот, вот четкие. Вот одна бусина, их 108. На каждый надо повторить Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари. И так 108 раз. И потом это умножается на 16. Это 2 часа в день. Так вот, святые говорят, один человек, вкратце я притчу, я ее немножко так пустяку, один человек приходит и говорит, сколько раз надо повторить это Хари Кришна, чтобы стать просветленным, чистым преданным. Чистый преданный, если перевести на русский язык, это не боящийся человек, не боящийся ничего. Он у него с Богом на короткой ноге, он ему не преклоняется, он с ним дружит. Он его там папа, не отец там, а папа. Он говорит, 3 раза, он говорит, негодяй, 1 раз хватит. 1 раз. Ты что думаешь, это ему это, ну... Он что, садист какой-то? То есть вот эти, и поэтому жертвами не откупишься, на мотив твой будет смотреть. И как только ты почувствуешь, что ты ничего не боишься, ты естественно, то есть за себе, ты экипирован, ты сразу почувствуешь эту экипировку, ты естественным образом переключишься на других людей. На других людей. И в этом наша миссия и есть. А когда на себя, это все бесполезно. Вот. И люди так увлечены вот этим марафоном по кругу, как вот этот муравьи на ворот, да, вот. ходят, пока не помрут, что ну как-то не до Бога. Ну вот еще один кружочек, еще чуть-чуть, и вот победа будет, вот еще один раз, еще один сеансик, еще раз, а еще вот это я не пробовала, да, еще это не пробовала. Со счета уже сбили, сколько кругов, трупов больше. Это как фронт, то туда, то сюда, ну давай еще немного, еще непонятно, кто это водит вас за нос. Вот. Захватили, отошли, захватили, вот такой человек и ворот. Ну, есть, это вот к сегодняшней войне есть такой Збигнев Бжижинский, да? Кто-то, если фото видел его, то сразу все понятно, да? Просто, да, да. Вы знаете, он говорит, этот кризис не закончится никогда. Все, это для ждунов. Этот кризис не такой. До тех пор, пока мы не достигнем своих целей. Наши цели вам хорошо известны. Кстати, это представитель дьявола, можно сказать. Это в быту то же самое. Ваш кризис в быту не закончится никогда. Это не обязательно должен быть какой-то конкретный, чтобы мы на него всех собак спустили. Не, не надо. Наша брань не против крови и плоти, а против чего? Против начальств. Вот этих вот лидеров против духов злобы поднебесной, да, вот. Это потому что мы вот воюем вот с кем-то вот конкретным, а вот дьявол здесь стоит и смеется, говорит, ну давай, 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 давай. Вот, не, вот с этим надо повоевать, ну со своим страхом. А его там чухнуть можно хорошей молитвой один раз, и все. И куда эти девались? Понимаете, надо не вот этого, он просто уже давно пустой, там внутри что-то такое сидит. И против него воевать не надо. Итак, этот кризис не закончится никогда до тех пор, пока мы не достигнем своих целей. Наши цели вам хорошо известны. Это единое мировое правительство. Заявил 4 июня 2009 года Збигнев Бжижинский. Американский политолог, социолог и советник по национальной безопасности США. Вот что нам нужно. Оно будет сформировано. Нравится вам эта идея или нет? Дальше будет только хуже и хуже. Это не кризис, это управляемый хаос. Общество не только должно принять идею единого мирового правительства, но и увидеть в нем единственное спасение. Для этого нужны войны, голод и эпидемии по всему миру. Вот ответы на все вопросы. Вот такая его речь такая. То есть СМИ кричат о войне. Чтобы, знаете, война, мы говорим, самое страшное пришло, вот этот всадник апокалипса, наконец мы его дождались. Пришел один всадник, как пережили, второй всадник, третий пришел, четвертый пришел. Там мы 3 пережили, еще четвертого не переживем. Мы уже привыкли к ним, к этим всадникам, да. Эти всадники только, знаете, такие, ну, привидения такие, пугают нас просто. Ну, как можно напугать Божие существо? Чем ты его можешь? Главное не испугаться. И вот СМИ кричат, зачем они о войне кричат? Вот что война сделала? Вот там ударили по плотине, вот это, типа они вот электроэнергию теперь, электроэнергию, смотрите, сколько электроэнергии. Электроэнергии теперь нам не хватит. Вот то, что они там бомбанули, электроэнергии Украины, причем по всей Украине, хватит, чтобы Европу всю залить светом. Хватит. Это просто, ну, повод, чтобы отключать. В Европе отключают. Причем, которым уколотые, значит, им больше света положено уже в Австрии. А вот не уколотые, тебе будет отключать, понимаете? Причем, уколизация добровольно. Вот, понимаете, что они хотят? То есть, война, это как вот в этом, в Освенциме, да? Чтобы ты смотрел в ту сторону, а не в ту. И война, это самый классный театр, чтобы смотреть. Потому что там реальные жертвы. Ну какие жертвы там, да? Какие? Ну если им бомбят, то берут только солдат, которые не являются людьми. Потому что пришли и в этом, в теробороне уже зафиксировали отказ от своей человечности. А Зеленский подписал, что если ты там являешься этим солдатом, ты не имеешь права высказываться, судить и что-то вот все. Ты чурка деревянная с глазами. Все. И они это подписали, поэтому их можно вот так вот, их партиями отправляют, а по остальным нет. Ну разве только по праздничкам Божьего народа. И то этих жертв, ну вот так вот. Основное значение войны не разрушение экономики, а отвлечение внимания. И вот ты туда раз, а в это время что там сзади делать? А там поднимает голову опять укализация, опять эти масочники, опять это... гомохулиганы, да, опять это оцифровка, искусственный интеллект, вот что главное. А мы тут вот, а там законы принимают, уже внедряют туда-туда, а мы, ах, война, а чтобы не было войны. Да война ничего вообще не делает. Вообще, вы знаете, война, если это широкомасштабная, горячая война, это вообще не война. Вот Вторая мировая была война. Там приходили, просто лупили по вот этим, там, и то в этой в горячей войне там по, ну, добавочная смертность 3,5%. То есть вот когда обычно умирает сколько-то процентов, это добавляется всего 3%. То есть раньше бы умирало 100%, а сейчас 103,5%. Что, она сильно много делает? Нет. Но сколько ужаса она делает? На эту войну можно списать все, в том числе полное уничтожение прав человека. Военное же время. Понимаете? Вот для чего эта война. Чисто отвлечение внимания. И вот смотрите, что пишет этот... вообще новости существуют только для того, чтобы ты не смотрел в ту сторону, куда смотреть не надо. И вот что пишет Юваль Ной Харари. Кто-то знает, кто такой?
Друг
что
Клауса
за перец
Шваба.
Такой, а?
Друг Клауса Шваба. Идеолог вот этой перезагрузки.
Да.
Автор вот этой книги.
Да.
Игей.
Клаус Шваб, который потомственный фашист. Его папа имел собственный концлагерь. Понимаете, не государственный, а собственный концлагерь. И теперь вот эту великую перезагрузку его сына возглавляет. И вот что он говорит. Юваль, нет, не сам он, а его правая рука, Ной Харари, спикер Всемирного экономического форума. Самый простой способ привлечь внимание людей – напугать их. Поэтому, если вы хотите отвлечь общественность от каких-то проблем, как коррупция в правительстве, фальсификация выборов, ухудшающая система здравоохранения, ухудшающая система образования, лучше всего найти внешнего врага, который угрожает выживанию нации. Вот почему очень часто, даже в ситуации, когда реальной угрозы нет, лидеры создают искусственные угрозы. Сейчас, минуточку. Искусственные угрозы. То есть, что мы имеем на сегодняшний момент, то, что не было раньше. А раньше там в школе меня кололи там от оспы, от всего. Ну, вы знаете, кололи раньше, но никогда не было, что после этого надо носить намордник и соблюдать дистанцию. Вот никогда не было, и ни в одной стране не было. Никогда не было поощрений и скидок для уколотых. Вот ты укололся, теперь тебе вот другие условия, да? Вот. Никогда не было дискриминации тех, кто этого не делал. Ну, не сделал, ну, не сделал, да. Никто это. Никогда не было, чтобы отсутствие жижации вот этой поводом для запрета появляться на работе, в общественных местах. Все эти вещи делает вот это вот, ну, жижа, да. Я, понимаете, о чем? Я специально слова, чтобы там роботы отслеживают неприятные, неправильные, ненужные им слова. Вот. И естественно, что эта жижа не делает, она никак не повышает иммунитет, а даже наоборот. И это уже зафиксировано уже во всех инстанциях. То есть вот этот укол, он не снимет с тебя маски. Он не спасает тебя от госпитализации. Он, и приходится признать, что все, что говорят вот эти производители вот этой там о своей жиже, это наглая ложь. Не просто ложь, а наглая. А зачем? А затем, что им очень нужно почему-то это в нас ввести. Им очень нужно. Но это нужно не нам, это нужно им. А зачем? Вот зачем им, что это они как с цепи сорвались, и обязательно, и чтобы всеобщее, и чтобы все, и чтобы, не дай бог, никого не пропустить. Почему? А, вот для чего? Например, США. Глава рабочей группы Байдена выступает за возвращение мандатов на ношение намордников по всей стране. Почему это важно? Потому что без этого никто не верит в коронованный насморк. А когда маска, понятно, что ужас какой по стране, да? А масок нет, и вроде все и нормально. А без этого никто не хочет ширяться, и может сорваться их план. И они открыто говорят, вот эти швабы, они открыто говорят. Почему? Потому что на электорат, так называемый, он сериалы, там, мелодрамы, и там, игры компьютерные, и кто что там еще там, боевички, да, вот, чтобы кровь взбодрить. А в экономический форум так же скучно. А там написано черным по белому, изменить человечество на генном уровне за два поколения, чтобы они перестали быть людьми, потому что люди, в которых они сейчас представлены, брыкаются, понимаете, брыкаются. И уже объявлено, что найден суперукол, якобы действует против всех вариантов насморка, а то один, у них то другой, то есть идиоты будут довольны. Аргентинский доктор Мартин Монте-Верде публикует фото вот этой жижи под электронным микроскопом. Знаете, что там обрисовывается? Там какие-то квадратные вещи, что в природе не зафиксированы. То есть это что-то такое, явно такое искусственное. Квадратные прямоугольные элементы, совместимые с микросхемами. И его советник вот этот Юваль Ной Харари говорит, нам не нужно подавляющее большинство населения в начале 21 века. Учитывая, что современные технологии делают человеческий труд экономически и в военном отношении невыгодными и излишними. Просто сокращают. А бывший президент в Канаде, это Патрик Мур, говорит, что элиты заключили, то есть он, это человек из высшего круга, он зря, если какой-то Вася сказал, это одно, а этот человек сказал, он говорит, элиты заключили самоубийственный пакт, это я прям цитирую, о сокращении численности населения Земли. В Молдове стартует программа, смотрите, по всему миру, по стерилизации мужчин. Так, мужчины, текайте с Молдовы. Министерство по здравоохранению Молдовы проводит кампанию по стерилизации всех мужчин. В Германии женщин призывают сделать самостерилизацию. А вот доктор Питер Макклао. Каждый, кто получил жижу, будет становиться все более и более бесплодным после каждого укола. И вишенка на торте. Глава Pfizer Альберт Бурла заявил, что его мечта сократить население планеты вдвое начала сбываться. Я не думаю, что она начала сбываться, но по тенденции, что там объявили, но идут ли люди на это? То есть вот от чего уводят войной внимание масс. Вот самое главное. А война это просто ширма. Просто яркая ширма. Вот чего добиваются те у штурвала, которые мировых событий. Загоняя, я еще раз скажу, что вот все вот эти меры, которые принудиловка там, да, отключили воду, газ, свет и чего угодно, ничто по сравнению с тем, что вам уронили настроение. Потому что пока у вас настроение есть, это все не страшно. Но когда упало настроение, даже половина мир можно убрать, и вы стопроцентно просто исчезнете. Исчезнете, потому что вы Бога потеряли. Бога не потеряйте. Что такое настроение? Бог улыбается тебе, Он одобряет твои поступки. Вот. А мы не можем без одобрения жить. И если у меня изнутри плохое настроение, начинаю искать его там в массах. И обычно иду и начинают. А поскольку СМИ рассказывают, что ничего хорошего, мы начинаем около себя что-то организовывать такое веселенькое. И я начинаю быть человек-угодником. То есть одобрение только изнутри надо получать. И тогда только ты вот... То есть это симптоматика, что нить вот эта не прервана с Богом у тебя. И тогда они ничего не будут. Тебе ничего не будет, потому что пока эта нить у тебя есть, ну, ты считай на капельнице у него, у Бога, да? Чтобы тебя тут не травили, не делали, ничего тебе не будет. Тебе антидот, вот гречка сильно помогает. И не надо ни гречки, ни буряка там какого-то, или там вот это тебе спасет. Нет, вот это тебе спасет. Итак, вот я не помню, кто это пишет, но я вот записал. Загоняя людей в рамки, вызывая страх, эти в кавычках руководители добиваются одного. Чем больше людей будет в системе находиться в режиме страха, выполняя распоряжения местных органов, тем сильнее коллективное бессознательное будет переживаться внутри системы. Известен эффект сотой обезьяны. Если добиться в системе устойчивого страха, то будет поколение уже рождаться с этим геном страха. И будет с самого детства воспитываться в системе, где будут им управлять. Таким образом, ген раба будет проявлен при рождении каждого ребенка, хочет он того или нет. Это лучший вариант для элит. Это опять же вот эта рептилия одна такая это пишет. Ну, правда, есть факты. Например, выращивали, это я узнал от этого, от пастора Андрея Шаповалова, у него дома, бывший запорожец, да, я вот цитирую часто, у него дома есть голый кот, то есть кот, который без шерсти, ну, чтобы не пылесосить, да, вот. И этих, в природе голых котов нет, их выводили. И вот он рассказывает, что их выводит, вводит, десятое поколение, рождается котенок такой, весь шерстяной, понимаете. Природа берет свое, они, о, что это такое делать? Да, понимаете? То есть, как нас не убиваешь, а потом бах, рождается. Аватар такой, понимаете, такой Нео, Нео-котенок. И мы то же самое. Бывает, сколько вот конченые родители, алкоголики, бах, какой-то гений. Вот рождается гений там какой-то, вот официально признанный. Посмотрим родители, а родители не особо как-то, да? Вот. Чего бы это? Род, сказал. Вот для этого времени. Мы, кстати, рождены для этого времени. Мы имеем честь родиться в это время. Очень интересное время. Где проявить свою божественность легче всего сейчас, легче всего, чем мирное время. В чудесах каждый день ходить положено. В это надо одеваться. Вот, поэтому природу обойти трудно. Есть законы реинкарнации, черная аристократия прекрасно их знает, и они, кстати, воплощаются, они одни и те же. Бесы одни и те же. Они вот, кто там, Рокфеллер умер, вы думаете, вот он уже где-то тут живет, он не где-то там на Юпитере, он здесь живет. Они знают эти законы, у них специальные ритуалы при зачатии есть, вот такие бесовские, вот. Итак, а что они нам это готовят? Они нам готовят падение настроения. Все вот эти меры, вот эти окна Авертона, там, вот там свет, газ и все такое, они, им нужна же обслуга, да? Не цель уничтожить, а чтобы мы вот такие были, как кролики, такие беспомощные, чтобы упало настроение. И тогда их можно убрать, эти меры. И мы такие вот понурые. И есть такое понятие выученная беспомощность. Наверное, все знают, да, выученная беспомощность. Я вкратце зачитаю два абзаца. Это есть такой Мартин Селигман, который проводил опыты, эксперимент над собаками по схеме условного рефлекса Павлова. Ну, Павлов, знаете, это наш товарищ, он давал что-то такое вкусненькое, и лампочка зажигалась. Потом лампочка зажигалась, у них слюни текут. А Селигман... Он американский ученый, но он библейский национальный ученый. Он нет, он не давал там сахарную косточку. Он их бил током. Там немножко другие ученые, понимаете, он их бил током. Они вот лежат вот так вот, он врубает ток, и чтобы они сразу не удрали с этого места, там, ну, не ошейники были, а какие-то вот, как вот в упряжке у собак, как это...
Нагрудники
или что-то, да, вот дергается, и нет. И он там раз, раз, раз. И потом они понимали после какого-то раза, что дергайся, никуда не убежишь. Вот. И потом снимали нагруднички вот эти вот, били током, они спокойно лежали, скулили, ждали, когда кончится, ждуны. Ждуны. Но надо сказать, что некоторые собачки срывались, о, ничего не держат, и убегали. Потом выяснилось, когда стали докапываться, а что вот эти лежат, у них был раньше опыт борьбы вот с этим вот. Раньше опыт какой-то был победы. И это не только на физическом, физиологическом уровне, это на интеллектуальном уровне. Какой-то профессор, не знаю, там он сделал тоже такой эксперимент. Сидят студенты справа, сидят студенты слева, им дают задание. Там несколько букв, и надо с этих букв составить какое-то название стран. Там Испания, там Португалия, там Швеция, что такое. И вот которым слева он давал такие буквы, что там ничего составить нельзя. Вот нельзя, в принципе. А тем давал правильные, и они там сразу плюс, плюс, плюс. А последнее задание было одинаково. Там было, по-моему, Швеция слово. И эти опять все составили, у них были победы, 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 а у этих поражений, поражений, они тоже без боя сказали, не знаю. И там что-то один из десяти или два из десяти все-таки как-то составили. Но все-таки есть. Все-таки есть. Вот. И вот эти два, которые и у людей, примерно такое же процентное соотношение, вот эти два процента или сколько там, они могут всех остальных вывести из муравьиного. То есть оно может вывести, и потом группа муравьев за муравьем пойдет, потом больше, они же сыт оставляют. И тогда спираль смерти будет прекращена. И поэтому не думай, вот я один, я должен сделать клич, и вся масса дружно в ногу за мной пойдет. Вот так некоторые лидеры. А, они пошли за мной в ногу, все, они бараны. Нет, ты должен сам выйти, показать свой опыт. Вот так вот. Ну, первым, конечно, тяжело. Но и самое почетное, да, ну, Божье. Итак, теория. И, в общем, эту теорию... Сегодня черная аристократия, вот эту, ему, кстати, он получил в 1976 году премию за это. Стали усиленно этот принцип собачий изучать. И теперь этот собачий принцип использовать на людях. Вся вот эта черная аристократия во всем мире буквально. Да? Ну, например, вот мне рассказывал человек, он в киевское метро зашел, когда люди там по эскалатору спускаются, и там и просто там сирена, и потом... А ну там всем одеть, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, кто там без вот этого, у кого там это, кроме глаз, что-то еще видно. Еще так это полиция заворачивала, и потом это раз, прекратили. И вот идет группа из 20 человек, все с улыбками, и все, а все остальные, эти. Они говорят, люди, никто вас не останавливает, мимо вахтера, никто не заворачивает, полиция смотрит, ничего не делает, и они не снимают. Это в киевском метро так было. Он говорит, люди, алло, видео такое есть. Вот. И долго еще, понимаете, вот что они хотят. Выученная беспомощность.
Ты сейчас заходишь в маршрутку, смотришь 2-3 какие-нибудь бабуси, обязательно в масках.
Да-да-да, мы их называем староверами. Староверами. Немножко устарело, но вот есть, понимаете. Доказано, что если человек систематически... испытывает поражение, несмотря на все свои усилия, переживает трудные ситуации, и вот эти его действия на окружение не сильно влияют, достаточно некоторое время его продержать в этом. Вот и это и есть терпение, понимаете? Нетерпение – это не когда все кончится, а терпение – сопротивляться, пока у тебя есть силы сопротивляться, и сопротивляться, пока у тебя нет уже сил сопротивляться. Вот терпение. Терпение. То есть, это даже не надежда, это даже вера. И потом, потому что они рассчитаны на основную массу населения, которым раз, и вот уже все. Потому что если долго всех взорвется, да, все взорвется, они тоже не могут перебор сделать. И вот потом ты раз, и оказывается, все ходят в этом, а ты уже не ходишь, и ты уже молодец, и тебе ничего не сделают. Вот такие люди самые. Например, вот это место. Вообще-то храм кришнаитский, да? И как он образовался? И, кстати, я похвастаюсь, что ни в одном городе мира, или Украины, или России, нет два храма кришнаитских на один город. А у нас есть. Потому что монополия, а у нас нет. А как? А знаете, почему так получилось? Нам сильно повезло. В нашем в храме, в кришнаитском, это на там... направо. Его курировал некто Браман Вишвадакшина, страшная демоническая особа. Если кто-то видел его, вот такая вот, у него форма лица вот такая вот. Челюсть тяжелая, все такое. При этом он Браман. И он до того затерроризировал всех, всех. И там текучка была страшная. Но там некоторые держались, держались. Знаете, как делаются алмазы из графита. Их прессуют под давлением и температурой. И они алмазы. И вот там в храме появились алмазы. Они сказали, все. И они его, знаете что, они его свергли. В Запорожье. Запорожцы свергли. И никто, ни Киев, ни Сан-Франциско, где у них там штаб-квартира, это же международное сознание Кришны, ничего не могли сделать. Потому что мы сказали, будет так, если будет, не будет так, мы сделаем по-своему, по-крестьянски. Они сразу дали нам все права, пожалуйста. Они боятся. Они боятся. Но это возникло благодаря давлению. Во всех остальных храмах мира не было давления. Там, а, ну не хочешь, не надо. А, ну так, ну ладно, так пойдет. И вот оно вот так, понимаете. Поэтому давление нужно. Нужно. И те, которые сказали, о, это секта, мы пошли. Ну и что? Ты сюда зашел, ты что-то понял, ты увидел здравое зерно, ты видел, как его там перекопытили, это здравое зерно. Почему ты за правду не стал? И так везде, и так везде. И в общем оказывается, что среди хаоса, где постоянно меняются правила, и любое движение может привести к наказанию, именно так и делают. Сегодня так, завтра так. В концлагерях это было сплошь и рядом, там же немцы делали эксперименты. Тогда у человека атрофируется воля и вообще желание что-то делать. Ну и в совокупности вот это вышеперечисленное называется террор. Террор. И террор может быть не только физический или интеллектуальный. И что делать, что если вот уже ты уже обучен этой беспомощности, и у тебя однажды произошло, ну, такое произошло, ты сказал, а я ничего не мог сделать. Вот. А что мы можем сделать? Ну, когда мы, знаете, за мы, это легко спрятаться. А вот я не мог сделать. То есть вот была ситуация, и я ничего не мог сделать. Да ты всегда можешь что-то сделать, понимаешь? Всегда. Всегда, в любой момент ты можешь что-то сделать. В любой момент. И во всех священных писаниях про «предайся мне, и я тебя вывезу». Ты просто выученная ты сдался без бой. Ты всегда можешь сделать. Ну, для тех, кто вот уже в водовороте уже утонул давно, есть правило, что делать, если выученная беспомощность уже отвоевала твою внутреннюю природу, если у тебя Богу там... Он на 15-м месте, а остальное там это, как депутаты, бесы сидят и руководят так. Кто сегодня будет у нас играть там? Вот, рассказывать тебе, да, и у тебя многое, такая мысль. Мысль от Бога всего одна, причем без аргументации. То есть, как не пускать руки, не сдаваться никогда, вот никогда, никогда. Ничего, чтобы не бояться. Первое средство, это сделать что-нибудь. Что-нибудь. Ну, например, один был в концлагере, и там немцы специально делали, так, сегодня нельзя вот так ложиться, спать, завтра так ложиться, он там, что не запрещают, так, чистить зубы не запрещают, и начинают чистить зубы, ну, вместо того, чтобы обсуждать, как все плохо. Или что не запрещают, днем спать не запрещают, он ложится, спит. Делать что-нибудь. Знаете, для чего это? Чтобы всегда Бог сохраняет за тобой право что-то решить. Это может быть полный абсурд, но это ты решил сам, и ты что-то решил и что-то сделал. А если у тебя в очереди я хочу вот-вот-вот, и именно это запрещено, то все, ты попал, ты понимаешь, что ты ничего не можешь. Ну, сделай что-нибудь, ну, берись в комнате, не знаю. И вот эти маленькие, и вот там вот этот человек, я не помню, как его зовут, это не Виктор Франк, это точно другой какой-то, ну, остальные все там просто погибли. А на этого немцы посмотрели и сказали, ну ладно, иди. Вот. Как-то вот, понимаете, потому что он Бога сохранил, а Бог не позволяет. В любой ситуации, в концлагере, а мы здесь, а мы здесь. Это как это, тут был разговор, что вот, ну как же там не колоться, да, не колоться. Мы же вынуждены были, и там... Ну, одна женщина говорит, а второй оппонент, этот наш знаменитый, с бородатый, как его, Сергей Величко, да, он говорит, а как тебя принуждали? Он говорит, она говорит, ну, премию не дали бы. Он говорит, ты... Принуждают, это когда руки за спину, по голове дали, ты сознание потерял и тебе вкололи. Вот это принуждают. А это премии не дали, понимаешь? Это разве принуждение? Значит, потерей, проблема является не сама ситуация, какой бы она ни была, а вот эта потеря воли и контроля над своими действиями. Вот это вот страшно. Это первое средство, сделать что-нибудь. Второе средство, это надо маленькими шагами идти от этой беспомощности. Какими шагами? Мы же фиксируем свои, ну, проблемы или недостатки. Да? И вот у нас все хорошо, 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 бах, свет выключи, потом хорошо, хорошо, бах, опять. И мы вот в голове остаются неприятные моменты. Вот там, и, вот, и потом мы линии соединяем, а тут-то было все нормально. Более того, здесь были победы какие-то, какие-то улыбочки там, с детьми игрались там, понимаете, да? И вот мы соединяем вот эти, и у нас такая картина возникает, такая парадигма, что все плохо. А ты просто собери, и вот даже если все плохо, соберись, свои маленькие победы, свои самые, где тебе было хорошо, и где ты принимал решение, никто воспрепятствовать этого не мог, соедини их, и получается, что ты вообще молодец. И вот только когда ты их соединишь, у тебя вообще... Все по-другому пойдет. Все по-другому пойдет. Потому что ты это вектор задаешь другой. Ты даже так ты перестаешь в хорошую сторону смотреть даже. Ты сможешь, когда же оно кончится плохое. Не кончится, пока ты сам его не кончишь. Хорошим. Вот и все. И что делать? Значит, ну, когда все вот это... Ну, не сходить с ума, не поддаваться депрессии. Много мрачных настроений, поэтому люди перспективы там просто не видят, хотя она есть. Я столько перспектив уже рассказал, что все это было в веках. И люди говорят, о! И когда и они, да, ура, потом бах, рядом что-нибудь. Я говорю, да это просто по трансформатору бахнули. Все люди, ну, все целые, все. И то бахнули не для того, чтобы электроэнергию прекратить. Она не прекращается. Это просто воздействие на вас. Они, о, уже у них уже все это осыпалось, вот это весь позитив куда-то. Вот. А знаете, почему осыпался позитив? Сколько я вам не давал позитива, а если у вас нет своего личного сделанного позитива, оно не удержится. Вы сами должны что-то сделать. Вот. Мы же не стадо какое-то. Вот. И поэтому не поддаваться специально. Мрак, конечно, нагоняется, чтобы люди проваливались в это в сумеречное состояние. Но мы должны понимать, что их слишком мало, а нас слишком много, чтобы их проект вообще мог осуществиться. Вот это хоть поймите. Сколько бы они там не уничтожали, сколько их нас все равно слишком много. И ну, этот проект ну, мог бы осуществиться, вот если это просто здравый смысл, ну, лет там 80 назад, когда не было бы вот такой распространенной информации, а сейчас уже не получится. Вот эти технологии, ой, у них такие технологии, да эти технологии, они ну, ничего не делают. Мы опять забываем про свободу воли, они перешагнуть не могут. Технологии тут не помогают в этом варианте. Они уже опоздали, они потеряли фактор внезапности. Это слишком сложный проект для вот этих элиты, которые, ну, деградировавшие это, ну, если с точки зрения людей, посмотрите, они деградирующие, ну, как особи, да? Особи. И вообще это не их проект, это их тоже уберут, потому что над ними там еще стоит, не буду говорить там. В общем, сейчас невозможно это по множеству причин. Почему? Потому что, кроме всего прочего, слишком много появилось адекватных, здравомыслящих людей. Как у тех муравьев. Одного, два, три муравья достаточно, чтобы прекратить многомиллионный вот этот муравьиноворот. Вот муравьи, когда ходят по кругу, несколько вырываются, и все за ними устремляются сразу. По их нему, по запаху. И, то есть... Свобода воли нерушима, сатанисты это прекрасно знают. И они удерживают нас в этом водовороте не вот этими санкциями, а просто упавшим нашим настроением. Вот что нас держит. Вот внутри вот этот вот. Ты просто идешь, говоришь, не хочу, и все. И все. Ну да, будут какие-то неприятные моменты, но все равно не смертельно. Поэтому все будет хорошо и даже лучше. В будущем еще будет лучше, чем было, пока нами вот эти рептилии управляют. Скоро это все прекратится. И, кстати, об этом говорят два минимум пророка. Сиди Кафган и, как этого его, спящий пророк. Он даже говорит, когда это все кончится, и как мы даже Марс будем осваивать там, с китайцами вместе. Скажут, американцев там не будет. Вот. Вот, да. И Луна будет колонизирована, а у нас основная у них это штаб-квартира вот этих гадов на Луне, там все у них постройки, да, это они сюда недавно. Вот. В общем, в конечном счете я хочу сказать, что шелуха все, что вот я перечислял, всякие вот эти, это шелуха, есть только главное и действующее в этом мире, это наше желание. И есть книжка такая вот интересная, Шри Шопанишат, очень маленькая книга. И то она такая большая, потому что здесь комментарии для бестолковых. А если для толковых, там вообще там в трех страницах может поместиться, там всего там 18 мантр. И восьмая мантра гласит так, что и закон, и справедливость, это все ерунда. Главное твое желание. Какие твои желания? Ты должен вспомнить свои желания. Но твои желания для тебя самого заблокировано, пока ты находишься в состоянии трусости. Не страха, а трусости. Большая разница. Потому что ты тогда думаешь не о своих желаниях, а как бы себя обезопасить. Это ничего общего к твоим желаниям не имеет. И вот твои желания Бог исполняет. Исполняет. И я зачитаю. Это мантра номер 8. Человек должен действительно знать величайшего из всех. Действительно это значит практически. Действительно. От слова действия. Того, кто с незапамятных времен исполняет желания каждого. И он больше ничего не делает. Бог. Насильно мил не будешь. Вот он такой интересный. Мы иногда хотим своим детям, как это сказать, принудительно дать добро, а Бог этого не делает. То, что если он начнет, у него не то, что там ремень, он прибьет сразу, как муху, и все, и поэтому он говорит, ну давай, ты же бессмертный, время много, давай, блудный сын, еще там покувыркайся, придешь потом. Вот. И в этом смысле, и когда мы думаем, и это прямые пути, понимаете, прямые пути, я знаю знак равенства, не знаю, ставлю знак равенства с мистикой, чудом, потому что все в материальном мире кривые пути, планеты идут не прямо, Солнце идет вокруг там центра галактики, галактика идет вокруг центра метагалактики. А метагалактика идет вокруг центра Вселенной. А все Вселенные идут еще одного. И все это давно уже знают, где. Знаете, где наш центр нашей галактики? Кто в курсе?
В любой точке.
Не-не-не-не. Вокруг чего крутится?
Солнце.
А?
Вокруг Солнца.
Нет, это центр Солнечной системы. Звезда Альтаиру. Песня такая есть хорошая. Вот, ну, не сама звезда Альтаиру, а за ней. Там такое скопление, там другое состояние вещества, в общем, такое плотное, которое держит все. Вот. Вот это центр, это наша галактика крутится. Такая свастическая. И вот это... И поэтому астрология, смотрите, как она работает, да. Зима, лето меняется, и куда от этого денешься? Зима пришла, надо вот валенки одевать. Нет, нет. Для нормального человека астрология, психология, которая, кстати, не наука о душе совсем, а об отсутствии ее. Это оцифровка человеческой судьбы. Это значит крест на свободе, крест на вере. Потому что свобода не может быть вот тут оцифрована, а тут она свободна. Малейшая цифровка, она вся умирает. Ты свободен должен быть полностью. И нет мелочей в жизни. Нет мелочей в жизни. Ты сделаешь маленький компромисс, он потянет тебя. На этом овертона окна и замешаны. Чтобы ты сначала чуть-чуть там согласился. То есть гороскоп это вообще персональные данные. И так живой человек превращается в физ или юрлицо. Который он уже не живой человек. Но зато мы все про него знаем. А когда мы про него все знаем? Когда он по кругу идет. Вот. Вот планеты вот так вот станут, будет это. Нет, чудеса говорят, будет все, что угодно. И знаменитый опыт Юнга показывает, что может быть все, что угодно. Это ученый, поэтому этот уже более 100 лет, и ученые его как-то вот обходят. Ну, купленный ученый, понятно. То есть оцифровка человека – это конец его свободы. И вот Михаил Александрович Бакунин, слышали такого? Кто это? Революционер Бакунин. Да, свобода неделима, нельзя ее отсечь часть, не убив целиком. Нельзя, да. Да, и счастье не может быть таким 5%, как разбавленный кефир. Или как нельзя. Вот никто же не спорит, что нельзя быть чуть-чуть беременным. Вот а остальное то же самое, понимаете? Ты или там, ты или там. Ты или на стороне Бога, или на стороне дьявола. Нельзя быть немножечко неверным жене. Понимаете? Не поймет. Ну я вот верен в своей жене там 80%, а 20% я немножко, ну как это? Ты не верен 100%. Не верен, так и это самое. А вот еще один такой. Сергей Пантелеевич Мавроди. Слышали про такого, да? То есть оставил след в истории определенной. Вот он, смотрите, говорит. Кстати, он когда был в этой, его воры в законе зауважали, он там себя проявил как такой несгибаемый. Вот, человек должен быть свободен. Если ты лишен свободы, то через некоторое время, это как нам чуть-чуть решил, то через некоторое время что-то с тобой начинает происходить. Аналогично провести это на свалку, выбросили вещь, начинается гниение. Если через некоторое время ее оттуда взять, то она будет уже не такая. Не гниют только благородные. Сергей Пантелеевич Мавроди. Это, не помню, кто же сказал, вот... А, это я из фильма слышал. «Храброе сердце», помните, да? Как это, кто там играет? Мел Гибсон, да. Там был такой разговор, мне так врезался в память. Он говорит, вы что думаете, я хочу там вот это драться, бороться, отомстить? Нет, я хочу семья, дети, пахать поле. Но без свободы в этом нет никакого смысла. Без свободы в этом нет никакого смысла. В любой момент придут и заберут. И поэтому, и свобода это есть, ну, что ты Бога признаешь. Если ты не свободен, ты признаешь, что ты не свободен, ты Бога отверг. И поэтому Бхагавад-гита, вот Бхагавад-гита, только не это Бхагавад-гита, потому что в этой Бхагавад-гите как раз то, что я сейчас собираюсь прочитать, совсем по-другому, не хочу даже читать. А вот в этой Бхагавад-гите, которые не сожгли, вернее, вот их сожгли, вот эти два вагона ночью сожгли, да, для того, чтобы выпустить вот эту Бхагавад-гиту. И вот то, что я сейчас прочитаю, сейчас этого нету. Там пишется, глава 10, текст 38. Есть множество слуг Бога, являющиеся Его карающей силой. И самые важные – те, кто подавляют безбожников. Понимаете, кто самые классные у Бога? Не молящиеся, а те, кто пришли, взяли вот так вот за воротник. Ты что творишь? Вот эти. Как вот та женщина, которая прекратила сатанизм там в супермаркете и так далее, и так далее. Когда наказывают безбожников, орудие наказания представляет Кришну. Написано. Вот. А вот есть такой Франк Фуреди, венгерско-китайский академик и профессор социологии. Знаете, что он сказал? Вот тут нормальный человек. Он сказал, меня не волнует великая перезагрузка. Ее не будет. Ее не будет. Так это социолог, это титулованный. Мы сами можем быть творцами истории. Это означает, что мы отвергаем фатализм в любой форме. Фатализм это по кругу ходить в любой форме. И вот Шримад Бхагаватам в подтверждение. Песня третья называется по-другому «Статус-кво». Настоящее положение. Текст 29, текст 20. Глава 29, текст 21. Я пребываю в сердце каждого. Каждого. Значит, каждого, да? Слушай, никто не скажи, что теперь у меня Бога нету, да, в сердце, да? Каждого живого существа в образе сверхдуши. Если человек пренебрегает вездесущей сверхдушей, душой, это значит, что не слушает. Ну, мало ли, что там буркнуло там, да? то не оказывает ей должного почтения, но при этом поклоняется божеству в храме, то все, что он делает, является пародией на поклонение. Если ты трус, бесполезны твои религиозные вубрикосы. Текст 22. Тот, кто поклоняется божеству в храме, но не знает, что Верховный в виде Параматмы находится в сердце каждого живого существа, пребывает в невежестве и подобен человеку, бросающему жертвенные дары в золу. То есть зря он это делает. Зря. Бесполезно. И комментарий для бестолковых. Здесь ясно сказано. Вот мне нравится... Прабхупада, это комментарий Прабхупада, он говорит, всегда пишет, здесь ясно сказано, ничего не понятно еще, да, здесь ясно сказано, но для кого не ясно, я еще добавлю. Здесь ясно сказано, что Верховный в образе сверхдуши, который является его полной экспансией, а кришнаиды, которые при власти, они говорят, нет, Верховный Бог в алтаре, а здесь он просто счетовод и считает, сколько ты нагрешил, чтобы потом тебе по прескуранту карму выдавать. И поговорить с ним нельзя. Есть Бхагаван, Параматма и...
Кто? Я не помню. Кто?
Не помнит. Да. Бог говорит, я память, знание и забвение. Брахман, Параматма и Бхагаван. Бхагаван это вот верховный бог, личность. Так тут говорится, смотрите, а сверхдуша, ну это такая частичная экспансия, и это только, знаете, нам немножко в помощь, потому что мы воплотились по своему греху в материальном мире, а вот когда мы развоплотимся и будем в духовном мире, там параматмы нет. Но в Читании Чайтаны написано, параматмы есть везде и в духовных мирах тоже. И даже у параматмы есть еще внутри параматмы написано. Вот так, что она везде пронизывает. И она самая лучшая и самая ценная. А мы ей пренебрегаем, не слушая ее. Не слушая, потому что она... И вот здесь, которая является его полной экспансией. То есть с ней можно говорить... И это не вяло текущая шизофрения будет. С ней можно говорить, и он будет отвечать. И он может тебе отвечать даже теми словами, которые ты первый раз слышишь. Вот. Пребывает в сердце каждого живого существа. Верховная личность Бога находится в каждом из них, как индивидуальная душа, как сверхдуша. Индивидуальная, а вот тут интересно. Индивидуальная душа является частицей Верховного. То есть вот я, частица, которую можно сказать... что он в форме индивидуальной души пребывает в теле каждого. И он же, Бог, в образе сверхдуши входит в сердце каждого. То есть у нас две души. Бог и душа. Душа и сверхдуша. Не одна душа. И Бог не где-то извне, он здесь. И я в самом начале лекции говорил, кто занимается аскезами, чтобы как-то улучшить свою материальную жизнь или духовную жизнь, мучает Бога в сердце, написано. И это отличительная черта. Это те аскезы, которые тапасия называется, которые мы принимаем, а они нам... Вот, единственная тапасия, аскеза, единственная йога, делай просто, что тебе положено. Мой полы, вари борщи, дай по морде кому-нибудь, там надо драться, так дерись, как поет там черепаха тортила, и все такое. Вот это вся йога. И тогда у тебя мясо тут нарастет, ты драться научишься, и все такое. Кстати, Брюс Ли, он научился драться на улицах, это потом он там уже что-то как-то подредактировал в себе. На улицах выходил просто и дрался, не имея никаких навыков. Вот, а потом уже... Люди, которые считают себя приверженцами какой-то религии, при этом не сознают, что Верховная Личность находится в каждом живом существе, но и в сущем, но и во всем сущем находится под влиянием гуны невежества. То есть это тупицы. Тупицы. И они могут быть иметь религиозные большие такие погоны. Например, на определенном этапе нам спустили циркуляр, что какие бывают гуру? Гуру бывают учителя. Бывает шикша-гуру, тот, кто дал совет. Дикша-гуру, тот, кто тебя курирует. Вартма-прадакша-гуру, это кто указал тебе путь. Это может вообще просто алкаш какой-то, да. И чатья-гуру, это гуру сердца. И чатья-гуру вычеркнули. Сказали, этого нет. Чатья-гуру, оказывается, они сказали, есть у неверующих. А когда ты стал верующим, тебе он уже не нужен. Слушай вот начальника. Итак, притчи. Притчи. Вот то же самое, что я сейчас прочитал из Бхагавад-гиты. Вот. Видите, я не сектант, я не говорю, что это самая классная книга. Я не гнушаюсь Библией, потому что кое-что там, кое-что лучше по-русски звучит, кое-что лучше по-украински звучит. Знаете, да? Как кто-то говорил, ругаться лучше на немецком, а на французском лучше там петь какие-то эти
шансоны.
Вот. А и притчи, глава 4, от 10 по 19. Ну, в общем, Бог говорит. Слушай, это вам всем говорится. Слушай, сын мой, и прими слова мои, да умножатся тебе лета твои. Я указываю, то есть Бог, это сердце говорит. Я указываю тебе прямой путь. Путь мудрости, и веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Оказывается, прямой путь – самый безопасный путь. Хотя выглядит он вообще без всяких этих гарантий. А те гарантии, что нам, ну, уже убедились, да? Они сегодня дали, завтра отменили. Еще раз. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой. И когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, храни его, потому что оно жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых, ну вот этих вот, да? Не ходи по пути злых, злые люди ходят кругом, потому что они не заснут, если не сделают зла. Священное Писание, да, вот правильно, простым языком. И пропадает сон у них, если не доведут кого-то до падения. Ибо едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Путь беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Они уверены, что у них все схвачено. Они не знают, обо что споткнуться. Это будете вы. Вот. Стезя праведных – это как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. И вот ты в этом человековороте, вот угораздило тебя, да? Многие, не то что вот я такой никогда не был, меня крутило тоже там. Вот, и потом, и все вот идут по кругу, умирают. Я ходил в храм и смотрел, что люди умирают. У одного я говорил, а ну-ка дай-ка мне это, фотоальбомы, знаешь, вот я в школе, вот я в армии, вот я в храме. И вот он сказал, моя жизнь разделилась, вот я пошел в храм, я открываю, где он был, там это, пьянствовал и все такое, а вот он в храме, я говорю, ты же здесь покойник выглядишь, вот там ты водку пил, ты был поживее, что с тобой сделал храм? Храм тебе должен сделать еще живее, а что-то нет. И вот все идут по кругу и умирают, и надо вот остановиться, и как остановиться, все же идут, затопчут сейчас, да? Затопчут. И сразу, когда ты останавливаешься, первое, что надо, это остановиться, да? Остановиться. Сначала остановись, ведь ты же уже понял, что ты, наверное, не туда идешь, что путь неверный. А как ты еще услышишь от Бога? Ты, ладно, потом, сейчас надо идти, да? Просыпаешься, и опять надо найти, у тебя какой-то распорядок. Вот когда ты, знаешь, вот в пробке стоишь, у кого там есть машина, едешь в пробке и... Ну, сейчас есть навигатор, хорошо, по навигатору можно определиться, то туда ехать, где свободный, да? А раньше стоишь и вот думаешь, вот бы подняться вверх, там, глянуть сверху и, ну, куда ехать хоть, чтобы не прогадать. А то попадешь еще в более такую большую пробку. Так вот этот навигатор и есть. Он подсказывает нам наикратчайший путь, прямой. Как там в геометрии между двумя точками. Прямая, это наикратчайшая. О, нет, земля же круглая, там это Лобачевского, да, прямая. Прямая. Это называется в просторечии чудо. И вот тогда Бог наш навигатор, у него есть все наши прямые жизненные пути, надо его просто спросить. Это как Макаревич поет, кто-то помнит, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы однажды дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузу в пути. Потом дальше еще был куплет. Давайте делать паузу в словах там. Тишина. И мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу. А думали, что мчимся на коне по кругу. Просто большой круг. А мы так на коне. И прямой путь в Писании назван путем мудрости. Не ходи по путям нечестивым. Прямой путь – это и есть путь правды. И ложь для нечестивой элиты – это вообще, надо понимать, что это условие его существования. И поэтому первый шаг, ну не первый шаг, это три шага мы сделали, четвертый шаг. Вот когда мы это все поняли, да, что надо делать? Риторический вопрос. Каждый делает то, что должно, и должно ему. Делай, что должно, и будь, что будет. Вообще, это вот единственный шаг. Вот те, которые не в этом, в муравьином вороте, они делают, что должно, и будь, что будет. Причем будь, что будет со мной, с семьей, со всеми остальными, с друзьями, что бы они ни говорили. И будет только хорошо, еще лучше. Вот. Будь, что будет. Но для этого те три шага. Вот. Это, ну, почему так надо делать? Почему так надо делать? Это может быть опасно, непопулярно. И вы знаете, в природе вот этот муравьиноворот, они заканчиваются. Не всегда заканчивается гибелью всего муравейника. Бывает, что один, потом второй, потом группа, и за ними все оставшиеся, и карусель останавливается, и безумие заканчивается. И все спасены. И выясняется, что никто их не заставлял. Никто их не заставлял. И мы избраны к этому времени, когда все закончится. А когда мы сделаем свои пути прямыми, и все. Вот тогда все закончится. А по кругу, круг не заканчивается. И эта ситуация не закончена, она замкнута в круг. Ну все, что я хотел сегодня сказать.
Я хотела сказать, что вот кривые пути, искривление пути, люди замечают. Я помню, мне как-то один человек сказал, там про кого-то говорит, так он же скурился. А я думаю, ой, что это за слово-то такое? А оказывается, курва означает кривой. Есть прибор даже, называется курвиметр.
Курвиметр?
Для измерения кривизны пути. Ну вот вам нужно промерить расстояние непрямое, да? Есть прибор, ну вот полника, вот какой тут
это расстояние. Курвиметр, да?
Курвиметр, он на таком колесике, представляете? И человек, который пошел по кривому пути, называется... Курвился и называется, вот так же время называется. Представляете, какое слово? И это слово сохранилось больше в польском языке. У нас, ну, тоже, да, ну, как бы это, вот они прям даже так это вот говорят.